Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебре на рожа.
Восемь часов 37 минут, четверг, 17 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Даша Хокинг назвал точную дату конца света. Слушай, ну у нас на планете Земля совсем мало умных людей. Ну, совсем мало. Ну, так вот. И, значит, я хочу сказать, что Хокинг назвал точную дату конца света через 1000 лет. Через 1000 лет.
Очень точно, да?
Британский ученый Стивен Хокинг спрогнозировал неминуемый конец света в ближайшую 1000 лет. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на студенческом дискуссионном обществе Оксфорда. Его слова привозят Daily Mail. Знаменитый физик уверен, что жизнь на Земле исчезнет в силу ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса. Хокинг традиционно призвал людей бежать с планеты, драпать, и констатировал необходимость создания. Главная у меня надежда, что я 1000 лет не проживу. Я думаю, что нет.
Сомневаетесь, да?
А?
Ну, есть сомнения.
Есть сомнения. 1000 я не хочу. Понимаешь, с одной стороны, я хотел бы прожить 1000, чтобы доказать целый ряд позиций. У меня есть целый ряд позиций, которые в течение 1000 лет я смог бы доказать, в том числе ряд предсказаний, которые я смог бы предсказать.
Понимаешь? Например.
Но с другой стороны, а?
Например.
Ну, у меня есть ряд предсказаний по судьбе России, по судьбе. Вот у меня такие более. Я не Хокинг, понимаешь, Хокинг великий человек, он думает о Вселенной. А я думаю о каких-то таких вот своих колхозных делах. Понимаешь, колхозных. Судьба России там и так далее, и так далее. Вот. А предсказания мои, впрочем, полны мрачных. Мрачного оптимизма, мрачного предвкушения, сладостного такого мерзкого оптимизма. Ну ладно, хорошо, товарищи, не буду вас пугать, товарищи. Хорошо, я секундочку, перехожу к теме. Какой? К Кировлесу, к Навальному. Ну что с Навальным-то? Навального выпустили?
Да нет.
Нет, давайте стоим. Серьезно, все знаете новости по Навальному или нет, ребят? Вы знаете, что дело по Кировлесу возвращено на доследование? Значит, скажите, пожалуйста, у меня просто вопрос. Навального выпускают на президентские выборы? Навального выпускают в политический мир или нет? Вот простой вопрос. Навального выпускают в политическую жизнь, в большую? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы знаете, конечно, новости вчерашние. 16 ноября... Это накануне. Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил обвинительный приговор политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову. Ленинский районный суд Кирова в 2013 году приговаривал их, соответственно, к 5-4 годам лишения свободы за хищение 16 миллионов рублей. Но все 16 миллионов рублей выглядит такая...
Теперь очень смешно, да.
16 миллионов рублей. Ой! Ой, ну это вообще просто.
Дети.
Это на трамвайные билеты, наверное. Украли на трамвайные билеты.
На проездной,
да. Президиум ВС вынес решение на основании вердикта Европейского суда по правам человека, который признал, что Навальный и Офицеров были осуждены за обычную предпринимательскую деятельность. Никакой преступной деятельности не было. Отмена приговора позволит Навальному вновь участвовать в выборах. Ага, и я тут спрашиваю вас, Навального выпускают? 7373948, мы останавливаем это... Нет, голосование, где голосование, товарищи дорогие? У вас для чего правая рука? Достань ее оттуда, куда ты ее засунул. И проголосуй, как не стыдно. Тебя же видят из других машин. Что ты делаешь правой рукой? Ну зачем? Ну зачем? Доедешь до кабинета, там сделаешь. Ну что ты творишь в машине, а? Ведь, боже, как мне стыдно за них, а? Ну-ка голосуйте, товарищи, что такое? Навального выпустили в политический мир, и он пойдет на президентские выборы. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, мы ждем Навального в политическом мире в результате. Последние новости свидетельствуют о том, что его выпускают на президентские выборы. Может быть, для повышения...
Это я вам пишу.
Спасибо. Значит, может быть, для повышения легитимности, я не знаю. 134-21-35, да, Навального мы ждем на президентских выборах. 134-21-36, нет, поиграют и снова посадят или что-нибудь в этом роде. Снова посадят. 56% сейчас думают, что его выпустят в политический мир. 55% у меня. 55-56, здесь колеблется цифра, я прошу вас проголосовать. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я думаю, что тоже соглашаюсь по первому варианту, что да. Его для этого выпускают. Но я могу спрогнозировать, за галки не ходить процентов на 200.
Давай, на 200 что... не надо. На 200 сразу понятно, что шутка. Давайте процентов всего 100.
Давайте 100, да. Давайте на 100. Да. 100% я прогнозирую, что в любом случае, даже если выставит такой мастагон себя, как Путин, и второй личность это будет Навальный, но все понимают, он свои 5-10 получит процентов. Весь мир увидит, что демократия прошла, и все. Ну,
да.
Даже при всем желании,
да.
Но все понимают, что выберут того, кого я искал.
Да.
Это, я помню ваши слова очень хорошо, что назовите мне... Кто, какая личность после Путина, даже хотя бы 105-я сегодня в России?
Нет, на самом деле, конечно.
Помните,
конечно,
вы говорили,
да,
вторая,
да,
не третья, там
да,
27-я.
Да. На самом деле, политический мир России, и в этом да. Некоторые находят некоторую искусственность, выстроен таким образом, что у нас есть политик номер один, а потом политик номер 51.
50, да.
Ну, да,
тогда
все.
Последний вопрос, не буду задерживать.
Да.
А что тогда, исходя из этого, это вечно теперь будет политик номер один? У него же все равно, он же все равно рано или поздно умрет, или что?
Поймите. Такие святотатственные мысли мы не вправе допускать. Что значит умрет? Нет, конечно.
Я понимаю,
конечно,
не будет вечно.
Нет, будет вечно.
Ближайшие тысячи лет.
Мы молимся за это, молимся, стоя на коленях. Ну,
вот сказать. Господи,
Конечно, зачем вы? Святотатственные мысли мы не вправе допускать. Ну, зачем?
Ладно, хорошо.
Это называется, как же это было? Ненадлежащие мысли. Ненадлежащие.
Но это же смешно, Сергей, да?
Ненадлежащие мысли. Осторожно, все, осторожно. Хорошо. Что он сказал? Ужас какой. Да. Я уже забыл. Точнее, что-то он говорил, но я забыл. Я все-таки нельзя такие вещи. Так, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Николай, да. Москва, просрочный человек.
Да.
По поводу Навального хотелось бы сказать.
Да.
Ну, историческая память нам подсказывает о том, что в практике уже был такой случай, когда Навального по просьбе генерального прокурора освободили от реального срока и выпустили для обеспечения предвыборной или выборной кампании мэра города Москвы Собянина.
Бочного собирали ему подписи, собирала ему подписи, Единая Россия помогала.
Совершенно правильно, 119 да. подписей, да, вот. Поэтому это тот же самый сценарий, вот, видимость каких-то демократических, понимаете ли, выборов посредством лохотрона, который сегодня крутится, вот,
да.
властями придержащими. Вот, собственно, это такое дешевое шоу для того, чтобы обеспечить, скажем, высочайший рейтинг ныне действующему президенту Владимиру Путину. Вот, собственно, и все.
И а подтвердить.
Потом, опять-таки накопают снова что-то такое, не по Кирову лесу, так по брату, по свату, и снова ему там что-нибудь вынесут. Это
слушайте, вот мне кажется, как вас зовут?
Николай.
У вас есть хоть одна финансовая подпись в жизни?
Вы знаете, я как-то имел ООО, строительную компанию,
да.
был учредителем и директором.
Давно?
Директором. Ну, я с 2001 по 2008 еще при Юрии Михайловиче Лужкове, при госпоже Батуриной, а потом ввиду сложившихся обстоятельств, так
да.
скажем,
да.
неблагоприятных, я снялся с реестра учета, закрыл свою деятельность, вот так вот, да.
А я закрыл свое последнее предприятие в 1994 году. И с тех пор, честное благородное слово, ни одной подписи мне мама не велит, и я ничего не подписываю. Ну их нафиг, а то будет как с Улюкаевым, а? Потом схватят. Да. Рыбу ловят за открытый рот, говорит португальская народная мудрость. Я забыл, как это у них там в идиоме, в идиоматическом выражении. Но думаю, что упейший пешкат пилобока обехта, наверное, говорится. Я не хочу. А сейчас чиновника, бизнесмена и любого человека ловят за то, что он подписал. Подписал, иди сюда, сукин кот. Я думаю, с Навальным в этом смысле, понимаешь, он пытался промышлять. Не надо было промышлять. Надо было жить подаянием, как даос. Надо было стоять где-нибудь у светофора и собирать деньги. Понимаешь, что у него? Он подписывал, а подписывать плохо. Это плохое действие.
Это опрометчиво.
Ничего не подписывай и ничего не говори. Вот я ничего не говорю.
Сергей...
Ничего не говорю.
А
ни,
вот...
ни закрытый рот не поймать, ни запостить.
Слушайте, Николай говорил про выборы Москвы. И все-таки, согласитесь, никто тогда не ожидал, что 27% он наберет. Ну, это что касается там, того, что он получит свои 5% и обеспечит тем самым легитимность выборов.
Да.
Значит, а вдруг не 5? А? Тоже будет страшно.
Почему не 5? Ну, хорошо, но он набрал 27 в Москве.
Да, я и говорю,
это
что
Москва.
Но никто
но
не
Москва.
Ожидал.
Но это Москва.
Ну, да.
Но это Москва, пойми. Значит, смотри, это самое. А когда не Москва? А когда не Москва, будет, значит, 3.
Ну, наверное.
Ну, и не будет много. Не
а,
будет
а у нас
много.
Голосование, Сергей.
Черт, у нас голосование, да. Где голосование? Ну-ка, быстренько. Сейчас посмотрим.
Навальный возвращается в политический мир.
Навального возвращают в политический мир всерьез, для того, чтобы он участвовал в политических гонках, в политических выборах, в том числе президента России. 53%. Нет, 47. А вы считали бы это... Да, секундочку, новое голосование. А вы считали бы это желательным, чтобы Навальный участвовал в выборах президента России? Вы бы считали это желательным? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы бы считали это желательным? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все очень просто. Ладно, вот у меня про желательность. Смотрите, вот про желательность уже пошло как-то по-другому голосование. По Байче идет голосование. Сейчас мы посмотрим, что будет. Значит, сейчас. Я... пишу. 49 на 51. А, кстати говоря, немногие считают желательным.
Ой, уже 49 на 50... А, это новое 49.
53. Нет, это уже другие. 54, 52, 52. 52% желали бы увидеть Навального в политической борьбе. 52. Ну, он возьмет 3%. Он возьмет 2,5%. Тоже, понимаешь, в чем дело? Ну...
Как три?
Скажи, чем тебе нравится Навальный? Он красив, признайся.
Нет, он
твое
не красив.
Девичье сердце трепещет.
Нет,
что?
У меня не трепещет.
У меня не трепещет?
Абсолютно.
А почему у тебя не трепещет? У него
должно трепетать.
Есть ник в Твиттере, сиськи Навального. Он когда разъедается, по-разному. У некоторых мужчин образуется крупный малыш. У него сиськи торчат. Почему? Ну, я говорю, у меня тоже, например, может быть, я не знаю. Понимаешь?
Ну, так это что, бывает.
А?
Ну, что
поделать? Бывает, разъешься, бывает, и сиськи торчат.
Как говорят, делаешь не во внешности.
Ну, и все, и все. Его раскормят, к тому времени специально сало будут давать побольше. И у него будут торчать сиськи, будет отвратительно, но неважно. 58 на 42. 58% хотели бы видеть Навального в президентских гонках. 59, простите. Но... Стоп. Вертай взад. 59. Машина пересчитала. У меня бывает такое, что машина пересчитывает совсем уж в конце. Так сказать, там новые пакеты какие-то сыпятся, я их потом, когда уже остановил, она пересчитывает, гадюка. 59 на 41. Вот так. Погнали дальше. Правительство готово нести свой арест. Значит, люди, которые... Я вчера был на телевидении.
Угу.
Ты знаешь, ну, и, да, не только в этой передаче, а вообще в коридорах встречал людей высокого ранга. Ну, там у 17-го подъезда часто вот машины такие, АМР, мигалки. Все. И ты знаешь, ну, как-то вот... Я не говорю про программу, на которой я был, а именно, я, так сказать, еще раз акцентирую ваше внимание на том, что я не говорю о программе, в которой я был, а просто видел там людей. Ну, у них траур.
Я читала
про это то, что... траур по себе.
Ну, понятно.
Колокол звонит по каждому. А я еще такой нескромный. Я такой в программе, когда все замерли, 10 секунд до эфира, я спросил громко ведущую, сказал. А когда за журналистами станут ночью приходить арестовывать? И я увидел, что лица
исказились.
Лица исказились неприятной...
Нервной улыбкой.
Неприятной мыслью. Неприятная мысль. Ну, да. Значит, я, если позволите, некоторые комментарии. К чему приведет арест Улюкаева? В любом случае. Мне вчера это пришло в голову. Вчера. Когда я увидел чиновников, депутатов, ну, как бы вот представителей элиты. Им сейчас непонятно. Им непонятно. Понимаешь?
Да.
То есть были некие правила игры. Они были, в общем, как это сказать... при кажущейся расхлябанности довольно жесткими. Правила игры были жесткими. Все считают, что сейчас правила игры нарушены. Новых правил никто не понимает. То есть в чем правило? Угу. Понимаешь? Ну, потому что понятно, что всем понятно. Все, вот я говорю сейчас кулуарные разговоры. Понятно, что Улюкаев не мог ничего требовать. Он не мог требовать 2 миллиона эти. А там все говорят, что так думают, им кажется, что это абсурд.
Угу.
Ну, моим собеседникам кажется, что это абсурд. Угу. Он не мог требовать. Потому что решение есть президента. И под решение президента требовать денег нельзя. Угу. Это глупость. Ну, ерунда полная. Значит, его попросили их взять. Именно, как я говорил, как kind of respect, как, угу. как знак уважения. Просто знак уважения, понимаешь? Ну, возьмите, ну, мы понимаем все. Ну, знаешь, как хорошо, когда еврейская свадьба или кавказская свадьба, чтобы все были вокруг счастливы, чтобы всем улыбки были, чтобы всем было хорошо. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, я понимаю.
Ну, всем соседям немножко отнести сладкого или, ну, может быть, барашка или что-то. Это такое вот 2 миллиона возьмите, но имелось в виду, что его могли угостить.
Ну, проставляются.
Просто угостить ввиду хорошей сделки. Ну, знаешь, ну что, ну, как говорится, всем дали, тебе дадим. Все, чтобы были довольны. Вот так. Вот. Всем подарки. Значит, это допускается. Но что сам Улюкаев мог что-то просить, не допускается никем. Это считается абсурдом полным. Дальше. Люди не понимают, как дальше жить. То есть они понимают, что типа его заманили, и типа его специально заманили, и типа его
подставили,
специально...
Подставили,
да. Подставили, хороший глагол, да, подставили. И тогда ж как быть? Как жить? Кому верить? Верить никому нельзя.
Жить в страхе.
Верить никому нельзя. Тогда верить никому нельзя. И дальше я так понимаю, что они уже в ответ на твои слова, если раньше они производили в ответ на слова дела... то сейчас они в ответ на слова не производят даже жестов. Это абсолютно интересное состояние чиновничества. Еще высшего чиновничества. Я понимаю, что в колхозе имени 22-го партсъезда никто не пошевелился, там все чики-пуки, они как получили по Первому каналу эту информацию, так они ее и сглотнули. И переваривают, сидят, у них полный желудок окурок. Нет, ну, понимаешь, о чем ты говоришь? Их новости кормят окурками и объедками, они их потом переваривают, сидят, конечно. Но Москва... получила сигнал о том, что правила нарушены, и о том, что новых нет. И непонятно, как бы, когда хозяин выдвинет новые. Хозяин судьбы. Хозяин судьбы должен выдвинуть некий новый хабитус дать. Ну вот что мы кто и мы где. Понимаешь? И до этих пор они уже не отвечают не только действиями. Раньше они отвечали действиями, то сейчас они не отвечают даже жестами, даже ухмылками, даже ничем. У них глаза в пол, лица траурные.
Костюмы черные.
Лица абсолютно, ты понимаешь, как будто они на похоронах.
Да.
На похоронах, но еще в тот момент, когда еще не пьяные, не начали свистеть, кричать и петь. Да. Вот такие все. И они, я так понимаю, что это сильно, позвольте мне некое наблюдение, я думаю, что это сильно затормозит работу чиновничества. Потому что работа чиновничества сейчас будет склоняться к тому, чтобы ничего не решать, не принимать вообще никаких решений. Никаких, понятно? Никаких. Вот ты мне говоришь, Сергей, ну, допустим, ты чиновник, я чиновник. Да. Знаешь, Сергей, вы должны, так сказать, там, как вы знаете, согласно нормативам, в двухнедельный срок ответить на наш исходящий. Исходящий номер 158. Я тебе отвечаю. Согласно нормативам, ваш исходящий номер 158, ввиду неточности в абзаце там 3, передан для расследования туда-то, туда-то. Да. Все.
Дальше. На пересмотр.
Ты мне звонишь, говоришь, Сереж, ну, нормальные отношения. Ты, Сереж, вот эта хрень, что ты отписал на исходящий 158, это что? Я тебе отвечаю. Ничего не знаю, доложу начальству, начальство пока молчит. Значит, когда будет письменный приказ начальства, будем действовать. Я тебе отвечу, да это дело простое. Все говорят, все простое, а больше простого нет. Угу. Больше нет простых дел у чиновников. Больше их нет. Есть только дела с письменным распоряжением начальства. С письменным. С письменным. Кто хочет сесть, пусть письменное даст распоряжение. Никто не хочет сесть, никто не хочет давать письменное распоряжение. Никто не хочет давать письменное распоряжение, идите нафиг, я заболел, у меня давление, у меня аскарида из жопы вылезла, у меня отпуск, еще что-то, ребята, я не хочу ничего подписывать, уйдите, я отрублю себе правую кисть сейчас, немедленно, топором, сам на колоде, я не знаю больше, как подписывать, а левой я не умею, все, до свидания, понимаешь, до свидания, нет, пусть президент решит. Все, ничего я не буду подписывать. Вот будет прямое указание, значит, сказать, сами знаете кого. Вот в этом состоянии сейчас все чиновничество. Все чиновничество. Это не кризис, как некоторые пишут. Ну, разве это кризис? Нет, это не кризис никакой. Это легли в тину, ждем. Ждем, чего ждем? Урагана. Или новых правил.
Новых правил,
или
да.
Новых правил. Но пока полежим в тине. Понимаешь? А?
Ну да, переждать.
И все. И все.
Вопрос,
и все.
Как долго придется ждать новых правил?
Будут лежать преданно, честно, понимание. Верно. Никто не пошевелит ни одним пальцем теперь. Все, потому что страшно и непонятно.
Страшно даже нам, мне кажется. Да. От того, что им тоже страшно.
Да. Им так заразительно страшно.
Да.
Подъем. В движении.
Движение, господа, 5 баллов. 5 баллов. При этом вся эта страшащаяся масса копошится и куда-то едет. Понимаете? Ой, кошмар какой.
Не, ну 5 это еще неплохо. Ну, 5 это неплохо,
согласись. Нормально. Химки стоят, из Шереметьево-2 не выехать, там начинает Шереметьево-1.
Даже Кремлевская набережная едет.
Что пока. Ты говоришь, Мария? Вот хорошо вести с ведущей, которая все, во всем разбирается. Но зато и мост большой каменный уже того-сего. Не того. Небольшой и не каменный. Он уже небольшой, не каменный.
Якиманка вот
встанет. Вокруг Таганки нехорошо. На внутреннем Гарден-Ринге. Гарден-Ринг плохой стал. А? У меня, говорю, у меня под люка Яндекс пишет то по-ангельски, то по-русски. То есть половина... Я не знаю, что это значит. Половина улиц по-ангельски, а половина по-русски. Мы не понимаем этого, понимаешь? И все. У меня он написано Шухов Тауэр.
Я такого не видела.
А?
Я такого не видел. Может, у вас все-таки...
Как хочешь. Ну... Вон у меня, например, Новоданиловская эмбаркмент. Эмбаркмент?
Это набережная, да.
Да? Да? Но я верю, что напишут, тому верю. Ломоносовский очень тошнит перед Ленинским. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 17 ноября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ха-ха-ха! Вечера.
И Сергей Доренко.
Ведущий Вера. Слушай, я сейчас во время новостей звонил Павлу Лунгину, чтобы поздравить его с «Дамой Пик» и с хорошей рецензией. Знаешь, все люди, которые творческие люди, они категорически внимательны к скотству потребителей, и особенно рецензентов, особенно критиков, потому что критики чем славятся? Критики, ни один критик не снял ни одной картины.
Ну, это да.
Ни один критик не снял сколько-нибудь значимой картины. Ни у одного критика нет никакого сколько-нибудь значимого художественного высказывания. Ничего.
Они просто критикают.
Кроме того, что из них сочится мерзость.
Да.
Понимаешь? И вот если вдруг... Я пытаюсь влезть в шкуру творческого человека. И творческий человек привык к тому, что эта мерзость из них сочится. И привык не чувствовать боли. Не чувствовать боли. Когда эта мерзость протекает на твое, тело с содранной кожей. Абсолютно и так далее. Но когда рецензия приятная, хорошая. То есть это мразь. То есть я имел в виду критик. Это мерзость, я хотел сказать критик. Это ничтожество, я хотел сказать критик. Если он понял тебя. Он понял тебя. Знаешь, говорит, мало ли, может, и собака тебя понимает, и так далее. Червь земной какой-то тебя понимает, и критик тебя понимает. Ну, может такое быть, случайно, все случайно. Как писал Тургенев, Мереме, если народ нас и понимает, то совершенно не по той причине. То есть, если мы нравимся народу не по той причине, по которой мы нравимся друг другу. Понимаешь, да?
Да.
Значит, и сегодня хорошая рецензия. Андрей Плахов в «Коммерсанте», о Павле Лунгине, о его новой картине «Дама Пик». Я позвонил ему сейчас на новостях и сказал об этом, что он сейчас в Таллине, я думаю, надо сказать хорошую новость. Ну вот.
Эх, в Таллине,
да,
хорошо.
И мы договорились, что я сейчас позвоню.
Алло.
Паш, привет. Я тебя поздравляю с хорошей рецензией и с выходом картины.
Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо. Слушай, скажи, пожалуйста, народу, а про что кино? О чем этот фильм?
Это современная пиковая дама, называется она «Дама Пик». Это такая безумная смесь триллера и классической оперы. И это про то, что человек сейчас, как вспоминал Пушкина, не верит, что может по заслугам получить что-то там, по таланту, за учебой, что-то все хорошее в жизни нужно или украсть, или в карты выиграть. И вот это такое чувство жгучего задыхания молодежи, которая рвется, лезет, хочет и понимает. Но потрясающая музыка Чайковского «Шизубийственная», мы не знаем просто, кто это такое, да, современная. И совершенно гениальная игра Ксении Рапопорт и молодого Вани Янковского, внука Янковского.
Который... А, он играет, да? Прекрасно.
Он играет Ермола. Да. Вообще-то стоит... Мне кажется, что это стоит посмотреть. Ничего похожего вы не видели, по крайней мере, никогда. Новый жанр.
Спасибо тебе огромное. Слушай, скажи, это сегодня премьера, да? Такая широкая.
Да, сегодня выходит в широкий экран. И я, конечно, приглашаю всех посмотреть. Огромное... Спасибо за звонок.
Слушай, знаешь, я хотел тебя спросить. Скажи, пожалуйста, а вот если жизнь распоряжается так, что все хорошее... Я уже не о картине, если позволишь. Если все хорошее можно выиграть в карты или по случаю получить, а потом у тебя это отнимают?
Ну, всегда отнимают в результате. Понимаешь, что вообще у жизни в карты выиграть невозможно в этом дорогом жизни. Потому что все равно в жизни тебя... не знаю, что такое есть судьба. Почему классическое искусство классическое? Потому что оно вечное. Просто оно может быть уныло-академическим, там,
да.
А может быть захватывающе, кроваво, так сказать,
да.
Интересным, имеющим отношение к нашей жизни. Но вообще у жизни в карты нельзя выиграть.
Все, идем в кино. Спасибо тебе огромное.
Смотрите.
Давай.
Смотрите «Невиданное». Ксения Рапопорт и, главное, ну, открытие просто, я считаю, это будет огромнейшая звезда. Он уже стал звездой.
Янковский. Янковский. Спасибо большое, спасибо, спасибо, ура, ура, до свидания. Это Павел Лунгин, которого я посмотрел на новостях, просто сказать, что хорошее, это спонтанно родившееся в Вёрске решение набрать его. Потому что я позвонил на новостях сказать, что хорошая есть публикация Плахова, Пашу порадовать.
На газете.
Вот, я говорю, слушай, я тебе позвоню прямо из эфира. Вот я ему позвонил прямо из эфира. Правильно я сделал?
Да.
Правильно, я молодец. Пойдем в кино, ребята. У меня не шуточный вопрос по поводу поведения чиновников. Один я приметил то, что чиновники ходят понурые и ищут новых правил игры. Или вы тоже? 7373948, я хотел это обсудить, потому что чиновники после Улюкаева... А потом есть публикация, есть в «Коммерсанте», например, публикация о том, как Белый дом делает вид, проявляет огромные усилия, чтобы арест Улюкаева не вызвал никакого кризиса. Ну а что приметили вы? Вы общаетесь с чиновниками? Расскажите, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. У вас разве складывается впечатление, что они раньше не брали? Просто,
все было регламентировано. Нет, давайте так. Все было регламентировано.
Да,
было
да,
точно
все
понятно.
Все правила
было
соблюдали, точно. Как да. Один мой товарищ.
Но теперь это правило обрушено.
Дружит с такими же товарищами.
Ну, правило-то обрушено. Нет, подождите, правило обрушено.
Ну, я думаю, что тут какая-то очень странная ситуация, потому что если раньше за это все выдавались деньги, то почему здесь сломалось-то? Вот это для меня, например, я не могу ответить на этот вопрос. Причем-то Улюкаев, это же не дворник, он же знает все, как это работает.
Нет, мы с вами...
Ну, и Леонтьев вчера с бравадой такой выступал, типа, вот мы герои, мы на коне.
Нет, значит,
мне непонятно.
Мы точно понимали с вами, что Улюкаев не... Вот я вчера разговаривал с одним человеком, который дружил с семьями с Улюкаевым, да, семьями. Ну, там бывал в доме постоянно, и все на свете, и целовались, и все, обнимашки, дети, дни рождения. Значит, мне этот человек говорит, ты знаешь, что Улюкаев абсолютно не коррупционер? Я говорю, знаю. А абсолютно никогда ничего не брал, да? Хорошо. Ну, теперь внимание. Как вас зовут, простите?
Меня зовут Валерий.
Валерий. Значит, я говорю, внимание. Он действительно никогда ничего не брал. Он действительно чистейший, с твоих слов, я говорю, с твоих слов, человек. У него 15 гектаров в Подмосковье, несколько гектаров там, сколько-то сейчас забыл, в Крыму. Ну, потому что у него жена из Алушты, и он, так сказать, интересуется этим. Родными краями жены, да? У него квартира...
Родными просторами, я бы сказал.
Абсолютно верно. У него квартира какая, сколько метров?
В золотых ключах,
где прописан медведь. Сколько? 300?
300 с чем-то метров.
300 с чем-то метров квартира.
Ну да, где метр 25 тысяч долларов стоит.
И мы с вами понимаем при этом, кстати, и это трудно рассказать простым людям, но мы понимаем, что это нисколько не противоречит утверждению, что он кристально чистый.
Да, но я просто знаю еще другую ситуацию. Одна моя знакомая работала в Министерстве природных ресурсов.
Да.
Когда туда приходил вот товарищ, как говорил Михаил там вот... Ну, мы понимаем, о ком мы говорим. Он говорит, мне нужны вот эти два месторождения. Ему говорят, ну, извините, но они уже получены, лицензии. Люди там пытаются что-то работать. Он говорит, мне два раза отозвать лицензию и передать кому надо.
Ну
вот
и все.
Так, да, вот так решали сам вопрос.
Нет, ну скажите, точно, я еще раз акцентирую ваше внимание на том, что человек с 15 гектарами в Подмосковье, гектарами в Крыму, и человек с квартирой 340 метров, на самом деле действительно кристально чистый человек. Это
да,
не...
но я знаю, что Инна Биулина, когда возглавляла, это я знаю достоверно, когда она возглавляла это министерство, она ни в чем подобном замечена не была.
Они и вообще все чистые. В том-то и дело. Инна Биулина чистый человек. Они все чисто...
Это все проходит официально, да, все эти покупки, все эти приобретения.
Мы имеем дело с кристально чистыми людьми. Кристально-хрустально чистыми людьми. Они не берут. Ну, подожди, значит, я тебе объясню. Значит, я не знаю, как это происходит, но это не противоречит одно другому.
Я понимаю.
Мне вчера человек, который дружит с ним семьями, с Улюкаем, дружит с семьями, понятно? Мне говорит, мы его знаем годы, с семьями дружим. Он точно не по этой части, он не коррупционер. Я говорю, хорошо, говорю, а квартира 340 метров?
Угу.
А это там тот и тот. Угу. Он говорит, не знаю. Ну, не знаю, ну, точно он не берет, ну, точно, абсолютно. Чушь этого и вообще и с этим, с отвращением и так далее. Понимаешь, у меня? И как это помещается в русском чиновнике, я не знаю. Я не знаю, я тебе честно скажу. Я помню 96-й год. И я помню потом того же года осенью, я беседовал, если позволите мне вот такие краеведческие воспоминания, с Борисом Абрамовичем Березовским. Ну, иногда я могу пуститься в воспоминания. Тем же, у меня есть что вспомнить там, в отличие от многих, да? Вот, значит, в 96-м году мы в самолете летим к одному человеку, которого не дострелили. Не дострелили, он убежал. Угу. Мы летим в октябре, да, октябрь был. 96-го года мы летим в самолете к человеку, которого стреляли, но не убили. И он раненый уехал, значит, от киллера. И прячется. И он тоже летит в самолете. И мы встречаемся ночью, где на Кипре. Я рассказывал про то, что я Кипр днем не видел, ночью видел. Значит, мы летим поболтать с человеком, который тоже из госпиталя, из Женевы там откуда-то, летит на Кипр. А мы из Москвы на Кипр. Мы слетаемся в час ночи, а в 4 часа утра мы уже разлетелись. Все, он к себе, мы к себе. Быстро. Кипр ночью видел, днем не видел. Значит, объясняю. И я его спрашиваю, говорю, Борь, что-то... И вдруг он касается этой темы. Он говорит, Сереж, я когда раньше приходил в Кремль, там ходили угрюмые кувшины рыла мерзкие, угрюмые толстожопые в костюмах мешковатых таких, из которых торчали нитки, которые мне говорили, зайдите в понедельник, понимаешь, вообще ничего никогда не делали. Даже взятки, говорит, непонятно, как ему дать, потому что это, ну, как бы существо какое-то, мерзость. И он говорит, я сказал ребятам, ребята это кто? Смоленский, да, банкиры, Гусинский, Смоленский, там, сказать, там, ну, вся эта вот эта их банкирская агломерация тогда, Фридман. Он говорит, я сказал ребятам, Авин, наверное, может, Петя помнит такую фигню. Значит, он сказал, мы нанимаем лучших себе в корпорации. Мы нанимаем лучших. И мы им платим как лучшим. Угу. Топ. И делаем дела. А в Кремле сидят какие-то ублюдки, которые получают 10 копеек. Мы должны это поменять. Это идея Бори была. Это же идея Бори.
Мне понятно, да.
Это февральская его идея, давосская. Он ее излагал в февраль-март 96-го года. Значит, он говорит, мы сделаем так. Правдами, неправдами не имеет значения. Мы наймем лучших, таких же, как мы нанимаем мы. Лучших. Мы создадим фонд какой-то. Мы сделаем что угодно. Но вот этих ублюдков в мятых костюмах, чтобы больше не было. Чтобы там ходили самые лучшие люди страны, которые будут работать по 20 часов в сутки, с которых можно и ночью спросить, и так далее, Лучшие.
Но у них будут квартиры, у них будут угодья.
У них будут, да, мы обеспечим им комфорт, да?
Да. Вот и это не будет считаться взяткой никакой. Просто
у нас с этим проблем нет.
Бонусы.
Да, вот и все. Это будет считаться, что они гробятся на работе, что они работают 6 дней в неделю, потому что в субботу они работают. Они работают столько, сколько надо, а даже когда не надо, все равно часов по 16, все равно работают они. Но при этом, они не бедствуют, и они понимают, что они работают в какой-то большой корпорации. Это был 96-й год, я не знаю. Сейчас, наверное, все поменялось. Но в 96-м году было так. Поэтому, я сейчас не знаю просто. Поэтому я хочу сказать, 96-й год, как вы понимаете, был 20 лет назад. Это придумал все Березовский. Значит, это было тогда понятно, почему человек чистый, некоррупционный, одновременно богатый. То есть тогда, в 96-м году, такое бывало, что человек абсолютно чистый, абсолютно некоррупционный, никакой взятки ни за что и никогда к нему ни справа, ни слева не подлезешь, и при этом реально богатый, и работает в государственной конторе. Потому что тогда вот это была семибанкирщина. Понимаешь?
Да.
Ну, это такая была система. Ну, не знаю. Я не знаю. Но может, он тогда все успел купить, этот Улюкаев. Он же тогда при Гайдаре был и так далее, понимаешь? 7373. Но сейчас они мрачные ходят, мрачнее тучи, чиновники. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да, здравствуйте, Андрей, 80-й. Сергей. Ну, вот я вам совершенно точно могу сказать, что лишних людей там нету, да, но это я сейчас объясню просто, к чему я веду. То, что в любом случае наверху там, ну, довольно клановая система, лишних не пустят, а их не выпустят. Может быть, с Улюкаевым какой вариант?
Да.
Не то, чтобы, так скажем, не то, чтобы действительно человек что-то взял, просто вывели из-под возможного удара. Ну, знаете как, вот определили где-то, что может быть слабым звеном, и просто убрали.
У папы Улюкаева были офшоры, напоминает Алексей Алексеевич, да, что-то было в связи с панамским, или с сыном, или с папой, что-то как-то...
Там, ну, при желании, если глубоко копнуть, ну, даже не глубоко, поверхностно лопаткой,
да.
Там можно найти кучу всего, и, понимаете, и не на одного его.
Да.
Давайте я вот навскидку, да, ну, если можно назвать, давайте Дворковича вспомним. Отмотайте года два назад, по-моему, по всему интернету летало на него вот компромат там какой угодно.
Да.
Вот. И в данном контексте я вот рассматриваю вот это вот вывод из игры, ну, из игры, да, все-таки назовем это так.
Да.
Вывод из игры Улюкаева, это не что иное, просто как обнаружение слабого звена. То есть, вот человек, так скажем, через этого человека можно сделать было что-то.
Я понял.
И
слушайте,
не дожидаясь этого что-то, просто взяли и увели.
Викхам Кей, British Virgin Islands, мне кидают вот какие-то... Это офшорки, что ли, связанные с каким-то образом с Улюкаевым, как вам кажется? Али Аскеров. Спасибо, Али. Сын офшора держал в 21 год, говорит Мария Проктировщик. В Черногории за пляжем Яс у Улюкаева коттедж в Черногории.
Ну, подтверждение моих слов в любом случае, знаете, что будет? Успокоение всего этого вот бурления, ну, где-то, может быть, через недели 2-3.
Думаете,
то есть, вот,
думаете,
такое просто успокоится. Вот
да. Значит, я хочу сказать, что это все придумал Черчилль в 18 году, говорит Джей Джей. Не бывает непогрешимых чиновников, просто противоречит психологическому устройству власти, когда на Майдане... Значит, на Майдане. Да-да-да, я делал революцию. Что вы меня пытаетесь упрекнуть, что я сделал революцию? Я ее сделал. Я ее сделал. Ку-ку. Че, какие-то сомнения есть в этом? Где я, там победа. Ура! Понятно? Где я, там победа. Ладно, давайте сейчас я вам про это самое. Про имение Улюкаева расскажу, потому что сегодня несколько газет посвятили этому некоторое время. Сейчас, секундочку. Смотрите, значит, Лурье написал в ЖЖ, сейчас, секундочку, я посмотрю эту ссылку тоже, спасибо вам огромное, спасибо, мне сейчас один из слушателей прислал угодье Улюкаева, Олег Лурье, сказать, такой вот есть человек для слива, секундочку. Значит, здесь много данных, которые... Да, земельные участки. Я вчера это уже читал не только у Лурье, да. Лурье. Я его как-то прогнал, между прочим, в шею с Первого канала, когда он пришел ко мне показывать любовниц Немцова. И я его прогнал по одной причине. Потому что если Немцов тратит свои, а не государственные деньги, то какая мне разница, с кем он спит? Правда же, это очень странно. Ну, так вот. Нет, давайте почитаем все-таки публикацию. Александр Бойко и Михаил... Фролов, фотограф. Сейчас мы прочитаем «Комсомольскую правду», да? КПРУ. Экс-министр экономики Алексей Улюкаев в ближайшие 2 месяца не сможет покинуть стены своей квартиры. Он прямо в квартире будет сидеть. А почему тогда приписывают ему бассейн? Бассейн же на крыше. Золотые ключи. Кто помнит золотые ключи во впадине, вот в этой вот, когда с Мосфильмовской не спадаешь вниз туда, потом к Поклонной горе, между Поклонной горой и Мосфильмовской, которая тоже гора на самом деле, значит, между этими двумя горами И была бывшая помойка, которую застроили и сделали. Там все время лежат туманы. Это адское место, где я ни за что не согласился бы жить. Ужасное место. Там туманы постоянные стоят. Смог там скапливается в ложбине между двумя горами. Угу. И там еще были промышленные отходы. Там была свалка промышленных отходов. Поэтому там быть это равносильно смерти. Ну, не важно, хорошо. Значит, нет, серьезно, ну, я правда. Ну, меня спрашивали, хочу ли я там купить квартиру когда-то. Я сказал, боже милостивый, я еще на свалках не жил.
Но считается...
Я еще на свалках не жил. Ну, что, еще не хватало этого? Даренко живет на свалке. Позорище-то, господи. Ну, хорошо. Нет, я там не смог. Но Улюкаев смог, переступил через себя. Что делать? Пришлось. Значит, что такое? У него будет специальный передатчик, браслет на ноге, да, или на руке, не знаю, на ногу ему надели браслет, который находится в постоянной связи с передатчиком. То есть сквозь него лупит передатчик, из чего следует, что его облучают, бедного. Я бы тоже не очень хотел, но не важно. Вот, значит, дальше. Что за квартира? Даша, рассказывай, подключайся.
А квартира где-то 300 метров, я не знаю, что в ней, потому что фотографии, естественно, нету.
Ну да.
Дом, в котором...
340 или что?
Что-то такое, да.
340.
340. Там бассейн в этом доме, не в квартире.
Да, нет,
тренажерный
в доме.
Зал.
Там ходят совершенно... ламы кругом.
А вокруг, да, там зоопарк есть рядом, и там ходят ламы какие-то, в общем, животные. Потом какие-то, в общем, обращайте внимание, какие-то глупые вещи.
Золотые
ресторан,
ключи Алексею
хаос.
Квартиру подарили, пишет Михаил.
Лавка.
Подарили, квартиру подарили. Ну и все. Значит, может быть. Может быть. Секундочку. Значит, 7-3-7-3-9...
Дом старый.
А?
Дом старый. Вот он выглядит как...
Он не очень старый, я тебе скажу.
Это начало 2000-х.
Начало 2000-х. Да,
да, но не такой модный, как... вот.
Он архитектурно представляет из себя невероятное убожество.
Абсолютно.
Построен на бывшей свалке. Называется «Золотые ключи». Алло, здравствуйте. Промышленных отходов. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, Сергей, что у Улюкаева, конечно, здесь дело не в коррупции, не в какой-то ерунде.
Да.
Я думаю, что, может быть, участвует в каком-то плане спасения. Или, или какой-то соскок там несанкционированный. Или,
дело
может,
сейчас
даже
не
заговор, потому что...
Дело сейчас не в этом. Мы сейчас уже... Сегодня четверг. Мы уже все это обсудили за несколько дней. У меня сейчас вопрос в другом. Что и когда в качестве новых правил жизни получит чиновничество? Понимаете? И как,
считаю,
и как сообразуется чистота?
Второй вопрос.
Как сообразуется честность, чистота и антикоррупционность чиновника с большими угодьями?
Никак не сообразуется. Абсолютно никак.
Ну, это странно.
Я не считаю, что система нарушена была. Я не вижу здесь никакого нарушения системы.
Не видите?
Я не вижу, что чиновник... Нет, я не вижу. Я считаю, что он был замечен в каком-то плане. Он пытался каким-то образом уйти от последствий, от тех, какие ждут, в принципе, всех.
Да.
У него есть возможность, он хотел уйти. А нельзя, потому что все должны тянуть, все должны эту лямку тянуть вплоть до пенсии в Крыму или как угодно.
Да.
А
да,
ему, наверное, да. этого не хотелось, но это понять можно человеку.
Вы думаете, что он пытался соскочить вообще?
Я думаю, он пытался соскочить, а может быть, это может быть обычный соскок в одиночку, а может быть и заговор, понимаете? Потому что он ведь не один не хочет в Крым.
Это правда.
И это опасно, конечно.
Ну вот, 39-й пишет нам, что его квартира ориентировочно стоит 8,5 миллионов долларов. 8,5 миллионов долларов. Мне кажется, вы ошибаетесь. Сейчас все подешевело в России вдвое. Значит, рублевые цены остались, а долларовые, соответственно, вдвое срезались. Что, может быть, 4-5 миллионов долларов, но не 8,5. Нет сейчас таких цен там в золотых ключах. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Москву украсят в итальянском стиле к новогодним праздникам. Сотрудники комплекса городского хозяйства сообщили, что столица уже утверждена концепция новогоднего оформления. Главным мотивом станут элементы итальянского орнамента, из которых состоит логотип наступающего года, цифра 2017. Он будет выполнен в красных и бежевых тонах. Элементы орнамента будут сочетать в себе белый, красный и синий цвета. В скором времени на 35 площадках в различных районах Москвы будут установлены праздничные ели – самое высокое появится на Лубянской площади. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва». Трамплин для Америки, как новый президент изменит экономику страны. Издание проанализировало экономическую программу Трампа и последствия ее реализации для Америки и России. Это аргументы и факты, пишет. Кабмин рассмотрел поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф для водителей за опасное вождение. Нарушители заплатят 5000 рублей. Запрет был установлен еще в мае. К опасному вождению отнесли ряд действий, создающих на дороге угрозу гибели или ранения людей. Подробнее об этом нарушении читайте на сайте российской газеты. Арестован создатель суицидальных пабликов ВКонтакте. Несколько статей об этом в «Коммерсанте», в частности, и на сайте «Медузы». «Медуза» собирает все самое главное про это дело. Вообще, как, с чего началось, в общем-то, с публикации в «Новой газете», как это дело развивалось и, в общем, чем закончилось. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Так, люди, поскольку привыкли понимать, чувствовать себя специалистами по недвижимости, это, наверное, нормально в Москве, вступили в спор. Вы же сами, Сергей, сказали, что там в «Золотых ключах» метр стоит 25 тысяч. Нет, это сказал слушатель. Я просто сказал угу. 39-й. 25 тысяч долларов. Ну, поймите, все, что стоило 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов за метр, там, 25 тысяч за метр, все это стало стоить вдвое меньше, когда рубль упал. То есть в рублях цены остались. Специфика русской недвижимости в том, что она в рублях осталась на прежнем уровне или чуть-чуть опустилась даже в рублях, а в долларах упала вдвое, понимаете? Так же, как рубль. Поэтому то, что было 25, стало 13. Понятно? 12,5. Понятно? А, значит, вот Эмиль Зайн, который разбирается. 315 квадратных метров ЖК «Золотые ключи». Квартира стоит 2,7 миллиона долларов. 2,7 миллиона долларов. Значит, ни 8,5 никак. Больше того, им часто выдают такие квартиры. Есть два ЖК «Золотые ключи». Есть первый, есть второй. А у него во втором, говорит Степан, продолжая все-таки настаивать на своей версии. Ребят, давайте так. Говорю вам, по телеку сказали, Гагазавр говорит, по телеку сказали последний аргумент умного человека. Последний, Гагазавр. Мы с вами умные люди. Я вас чту, я вас почитаю умным человеком. Аргумент сказали по телеку, это последний аргумент. Он идет сразу после «один чувак в туалете на Казанском вокзале говорил». То есть предпоследний, это один чувак в туалете на Казанском вокзале, а последний по телеку говорили. Вот мне кажется, ну, примерно так. Нет? Ну, может, у вас другая оценка. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, это Армен.
Да, Армен, слушаю вас.
Смотрите,
да.
Два момента по поводу этих «Золотых ключей».
Да.
Там, короче, помимо всего, там воняет канализацией постоянно. Какие 8 миллионов? Я там постоянно езжу туда, там есть 7 красок, тайский массаж всякий.
Да.
Там вонь такая, все. Он специалист одну, да, поэтому там жил, да, ему нравится.
Вот все, давайте ругать «Золотые ключи». Ну что, мы теперь будем ругать «Золотые ключи». Ну кто-то там живет, нет, послушай. Есть, да, разные изысканные люди.
Да, послушай. Я расскажу еще одну историю. Я знал одного чиновника Бонза, да, в советских временах. Такой,
да.
Который потом вырос, его сейчас нету.
Да.
Который вырос большого Бонза уже во времена перестройки в этом все. Он когда сидел в райкоме, в горкоме, да,
да,
внизу приносили газеты, журналы всякие, вот которые, ну, бесплатно приносят, да, в райком внизу кладут, там кто хочет, тот читает,
да,
что.
Да.
Так он эти все журналы, газеты подбирал.
Так.
И в ларек относил.
Какой молодец.
Да, он молодец, представляете, он огромные деньги имел, и шикарная квартира сталинская была.
Вот
все
так.
У него было,
вот
он
так.
Эти газеты собирал,
вот
ларек относил.
А там, слушай, которая 2 копейки стоит за одну, правильно?
Да, да, да.
Пополам.
Да, он делал бизнес. Потом он вырос, да, вот это вот,
да.
И вот этот наш герой, он из этого поколения, он это другой, а он по-другому не может мыслить.
По вечерам немножко шил. Слушай, Юрий пишет, за 8 я свою в «Золотых ключах» продам. Юрий. У Юрия, по его словам, 380 квадратных метров сейчас в золотых ключах. Он говорит, за 8 легко продам, даже и за 7 легко продам. Она нифига столько не стоит. Вы меня не так поняли, говорит Гагазавр. Я же про Брюсов переулок грил. А про Брюсов грил, так мы про Брюсов не грили. Мы не грили про Брюсов, мы грили про эту помойку. Это же другое дело. В ЦИАНе сейчас продажа квартира в ключах. 157 квадратных метров за 3 ляма долларов. Пожалуйста, говорит 46-й. Ребят, я знаю, в чем вы разбираетесь. В футболе и в стоимости квартир в Москве. Это хорошо. За 7-ю квартиру в коммунарке берут в том году. За 7 квартиру в коммунарке берут. В том году брали, пишет Деголь. Ребят, я никогда не думал, что у меня столько специалистов по квартире.
Миллионов долларов в коммунарке?
А?
За 7 миллионов долларов, ребят, в коммунарке берут?
Ребят, остановимся же здесь, братья. Вот на этом поставим же точку. Я уже веселенько расскажу. Хотите веселенько? На фоне резонансного задержания министра экономического развития, это читаю по... черт знает чему. А, Ньюс.ру.ком. На фоне резонансного задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева, значит, поссорились пресс-секретари Роснефти и Лукойла.
Потрясающе.
И это так было красиво. И так было красиво и хлестко. Это была настоящая битва джигитов. Мне очень понравилось. Я был в восхищении. И именно слогу. Понимаешь, в чем дело? Ведь это хорошо, потому что есть такой сериал «Рим». Кто смотрел? Сериал «Рим». Не смотрели? Там... меняются диктаторы, ну, понятно, да? Значит, меняется, наконец, убивают Цезаря и все. И там все время есть такой, как бы, пресс-секретарь. Это человек, который оглашает новости римские. И он выходит и вот так делает рукой. Вот так, раз, и так далее. Ну, очень смешной, очень смешной. А, вообще, этот персонаж, вот Рим, вы смотрите, да, Рим, сериал «Рим», оба сезона, надо обязательно смотреть. И там вот есть пресс-секретарь, по существу такой, есть человек глашатый. Очень смешной. Вот Леонтьев, я себе представляю Леонтьева, который выходит в тоге в римской, может быть, даже с какими-то золотыми украшениями, в сандалиях специально.
В сандалиях обязательно.
Да, и говорит следующее. Секундочку. Говорит, не знаю, что творится. Это говорит Леонтьев. Улюкаев берет деньги ни за что. Вот это наглость. Много. Берет ни за что, потому что такой красивый. Совершенное хамство. Я понимаю, там Алекперов или другие люди совершенно обнаглели. Вот, значит, из этой речи надо понять, что Алекперов имеет право брать ни за что.
Это укол в сторону, да.
Это, конечно, укол, причем ужасный укол.
Фраппировал.
Да, жуируя собственной безнаказанностью, Михаил Леонтьев фраппировал Алекперова. Значит, но каков был ответ со стороны, с другой стороны, как бы было? Значит, так. Там наживали бумаги, знаешь, жеваной бумагой плеваться. Наживали бумаги и ответили. Там господин Матушкин. Значит, и в Лукойле. Вот он врезал-то, бедный. Ну все, пригнись, Леонтьев, пригнись. Я почитаю. Даже весьма поверхностный анализ этого высказывания господина Леонтьева говорит об отсутствии у автора не только этики, но и элементарной логики. Мысли не закончены, фразы не связаны друг с другом, образы импульсивны. Подобные симптомы, как правило, не наблюдаются у людей, профессионально занимающихся пиаром и работой с прессой в корпоративном секторе. И, напротив, они широко распространены у пациентов наркологических диспансеров, правильно ударение, да? Диспансеров,
да.
Склонных к злоупотреблению спиртным. То есть Матушкин впендюрил...
Оратор такой.
Впендюрил не по-детски. Сказал ему, значит, этот первый сказал, Алекперов, если бы брал ни за что, ни про что деньги, это нормально. А Матушкин говорит, да ты алкоголик. Да ты алкоголик, позорный, быдлячий. Вот это Матушкин врезал, так врезал. Кому? Леонтьеву, не Сечину.
Да.
Не Сечину, Леонтьеву. Леонтьев сегодня извинился. Сказал, что в следующий раз будет сидеть базар, что все и все. Но извинился тоже издевательски. То есть горделиво. Горделиво, понимаешь?
Если я не выказал это достаточно политесса...
У нас фирмы отправляют своих глашатаев таких...
Упражняться в ораторском искусстве.
Упражняться в говнометании. Все.
Ну, можно и так сказать, да. Говномет. В принципе, я это имел
пойми
в виду.
Пойми ты, в чем дело, пойми ты, в чем дело. Значит, государство началось с того, современное российское государство, которым возвещал когда-то этот самый... сейчас я же забыл. Павловский. Павловский, еще когда его привечали в Кремле, он говорил, что вот сейчас создается по-настоящему русская...
То есть все, что до, это наружку, а сейчас
сейчас... Ельцин, это так, это в пьяном угаре, да. А вот по-настоящему создается русское государство сейчас, говорил Павловский. И я очень хорошо помню, это было 2002 какой-нибудь, 2003. Вот, прекрасный. В каком смысле? Тогда возникла дисциплина государственных органов. Они не смели друг против друга не просто вякнуть, а вообще рта открыть. Они не смели ничего без папы вообще, потому что это неэтично. То есть в какой-то момент Путин преподал урок, что члены правительства... При Ельцине члены правительства каркали, что хотели. Uh-huh. Каждый, что хотел, выступал. Что хотел, то и нес. То есть каждый член правительства чувствовал себя рыцарем, таким как бы не пехотой, а рыцарем. И выступал не по делу. Путин это прекратил. Путин сказал: ребят, давайте так, сказать, дискуссии внутри... После принятия решений дискуссии внутри не должно быть, а выполнение. Должно быть выполнение. Ну, если принято решение, что его дискутировать? Значит, выполняем. Но и кроме этого, Путин дал понять, что в публичной сфере лаяться не позволит. Не позволит. И это было, сколько-то продержалось, запрет. Но его надо снова ввести, Владимир Ильич, надо снова вводить этот запрет. Потому что он перестал действовать. Потому что говнометалки открылись и понеслась. Сейчас не только можно хаять друг друга в публичном поле, можно друг друга сажать в публичном поле, можно друг друга давать взятки, подставы организовывать и так далее. Все это в публичном поле. Это новшество, согласитесь.
Да, что-то новенькое.
Это что-то новенькое, это, конечно, бодрит и вносит разнообразие в нашу жизнь прекрасно. Правда же?
Столько новостей,
С точки зрения прессы, мы в этом заинтересованы.
Конечно, конечно.
Чем больше такого будет, тем лучше. Пусть они сидят. Слушай, Москалькова призвала строить больше СИЗО. Ты читала Москалькову?
Я читала, что она сказала, что нужно выпускать больных, освобождать от заключения. Вот это я читала. Про СИЗО я не видела.
Да.
Ну, что ж. Это она для чего? Для того, чтобы немножко пространство, чтобы было побольше, чтобы как-то повольготнее было в СИЗО и, ну...
Ну,
в этом
да.
смысле, да?
Ну да, чтобы повольготнее было, чтобы побольше людей можно было. Евгений Максимович Примаков. Я напомню, я сегодня пускаюсь в воспоминания. Сегодня день воспоминаний, позвольте. Значит, Евгений Максимович Примаков, взойдя на престол, как вы помните, ранней осенью 98-го года, И выйдя с престола, значит, своего премьерского... Премьерский престол. Маленький престол. Малый престол. И выйдя с премьерского престола в мае 99-го, а в серединочке был декабрь 98-го. И в декабре 98-го года, если мне не изменяет память, значит, он сказал, нужно освободить в тюрьмах 100 тысяч мест для предпринимателей. Правда. Вот я говорю сейчас... Он сказал, надо для предпринимателей освободить в тюрьмах 100 тысяч мест. Ну, в смысле, посадить 100 тысяч мест.
Я поняла, да.
А Москалькова говорит, надо построить побольше СИЗО.
Ну, у нее более гуманный
подход. На что она намекает? Ой, намекает. На что-то она намекает. Уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова призвала построить в стране побольше СИЗО. Как можно больше? Мне тоже кажется. Вместо космодрома. Космодромы сами по себе тащи. А космодромы еще неизвестно, пригодятся или нет. А СИЗО
всегда нужны.
А СИЗО пригодятся. Надо побольше СИЗО.
По наивности я думала, что она имела в виду, чтобы сажать не по 15 человек в камеру, а по 5.
Ну да, как в пионерлагере. Да. Алло, здрасте, слушаю вас. Здрасте.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Вот я думаю, вы со мной согласитесь. Вот после ареста Улюкаева очень много большие сделки пойдут на взрослку, потому что побоятся уже
Нет, сейчас вообще все лягут в тину, конечно, от греха сейчас лягут в тину, спасибо. Я говорю сейчас о СИЗО. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нужно построить как можно больше СИЗО новых или не сажать просто? Надо построить как можно больше СИЗО. 134-21-35, надо не сажать, 134-21-36. Ну, просто половину выпустить вдобавок. Половину выпустить, нефиг нам там их сидеть. Сидят зря люди. Значит, построить как можно больше СИЗО, 134-21-35. Ваше настроение, просто мне интересно. И не сажать людей, поменьше сажать. Ну, не сажать, ну что, ну, щелбан дайте выпустить, и все. Можно пыром по копчику. Я бы вел, если бы я был президентом, я бы вел такую казнь пыром по копчику. Серьезно. Или
это
щелбан.
Казнь прям?
Щелбан. Нет,
это прям казнь.
Нет, женщине щелбан. У нее все равно в голове
смертельный.
Ничего нет. А в голове ничего нет все равно. Да, голова это кость. Вот. А мужчины пыром по копчику бить.
Так женщина не умрет от щелбана по...
Ну и правильно, вот я и говорю, ей послабее наказание.
Просто пытка.
Женщине щелбан, а мужчине пыром по копчику. И отпускать. Если, ну, серьезно, зачем их в тюрьму сажают, я не понимаю столько. Значит, вы поддерживаете Москалькову в том смысле, что в стране нужно побольше СИЗО. Как можно больше СИЗО построить? СИЗО. Это что это такое? СИЗО.
Следственный изолятор.
Следственный изолятор. Как можно больше следственных изоляторов, товарищи. Надо построить в стране. Да, 134-21-35. Нет, просто надо освободить нынешние следственные изоляторы, людей распустить по домам. И тогда будет места достаточно. 134-21-36. Построить побольше следственных изоляторов у меня хочет 53%. 53%. Слушаю вас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Я нейтрально... Держу мнение, надо проконсультироваться у монгол, у них черные юрты. Поэтому при том содержании, которое там, содержание этих СИЗО будет предостаточно.
Черные юрты. А что это значит? Да. Подождите, вы хотите построить юрты просто?
Вы слушайте внимательно.
Я сейчас попробую.
Есть такое понятие. Черные юрты в Монголии. Там последственные. Ну, будут 3 недели, 4 месяца жить.
Да.
И места очень быстро освобождаться. Наберите в компьютере «Монголия черные юрты».
Да я же вас набрал, вы на меня набрали, то есть наоборот. Вы уже расскажите нам вместо того, чтобы мы... вы расскажите.
Значит, питание там примерно такое.
Давайте.
Бросаются бараньи кишки на пол.
Ага.
Ошпариваются кипятком. Вот да. Это их еда.
Но должно быть изысканно. А резать,
да,
можно ножички
есть? Да, это очень
изысканно. Резать можно ножички есть, чтобы сашими нарезать, сашими?
Да, да, сашими. Ага. Вы только, ну, месяц, два, три. Видел я со стороны эти черные юрты, но знал о их содержании.
Да, это ужасно. Черный вигвам из Твин Пикс, вот мне пишет. Миша пишет. Секундочку. Алло, здравствуйте. Слушай. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Вы еще обсуждаете.
Да-да, конечно, здравствуйте. Ваш опыт бесценен, у меня пометка на вашем телефоне, что вы бывший начальник колонии, тюрьмы.
Да,
прошу вас.
Значит, ну, что могу сказать по поводу следственных изоляторов? Они действительно нужны.
Нужны,
то
да?
Да, конечно, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, ну, я же не говорю далекие лохматые 90-е, там вообще... караул, то сейчас и большой перелимит в следственных изоляторах, равно как и в исправительных учреждениях. Есть программа, есть, значит, планы на то, что следственные изоляторы будут строиться, ну и, в общем-то, вся система будет совершенствоваться.
А может распустить? Ну, чего они сидят зря? Ну, пусть их распустим их.
Слушайте. Нет, ну, если говорить о том, что они сидят зря, я с вами соглашусь.
Да.
И надо понимать, что у нас в уголовно-исполнительном законодательстве ну, есть масса, да, видов наказания, помимо лишения свободы или ареста, которые сейчас... Да, а они не применяются, по сути говоря. То есть у нас нету на практике обязательных работ, нет исполнительных работ. То есть они, в общем-то, есть, но они не исполняются. И они, по сути, не назначаются судом, потому что суд понимает, что их исполнить, решение суда, практически, ну... Можно сказать, невозможно.
Я езжу за Шаховскую. Шаховская это по Волоколамке. Потом у Шаховской поворачиваю налево, и там еще еду между деревнями. И я вот приезжаю в некоторые деревни, Мне кажется, вот туда людей, если они что-то совершат, им надо просто велеть сидеть дома. Ну, ходи, то есть не выходить за пределы деревни. То есть там жизнь...
будет наказание, нет, да?
Жизнь такова, что это и есть наказание.
Это ну, и... да.
Понимаете, вот сказать, вот, вот видишь значок твоего населенного пункта, не квартира, а значок населенного пункта, не имеешь права покидать. Все, это и есть наказание там жить, это ссылка, это ад. За Шаховской начинается ад, чтобы ты знала. Врата ада, сидит сатана наверху, хвостом, хворясь таким, и в дудочку играет. Демон. Все, там начинается ад. Да что, что говорить за Шаховской? Да и Шаховская там же. Да и Шаховская там же. Серьезно говорю. А?
И все, что
я
за
ездил на Валдай,
туда...
я ездил на Валдай. Так. Я был в городе Ржев.
О, Ржев это прекрасно, да.
Мама, дайте ведро, меня сейчас тошнит. Ведро есть?
Я проездом была, это смысле. Страшно.
Ведро есть? Меня сейчас тошнит. Я там поел. Воспоминания об этом тревожат меня до сих пор. Она мне сказала, я никогда не ем эти всякие пластмассовые кетчупы, слышишь? Никогда не ем. Значит, а тем не менее, я, когда я увидел эту пищу, и она спросила, кетчупом полить? Я сказал, да. Нет, я сказал, да, не меньше бутылки кетчупа сверху. Знаешь, почему? Я не хотел это видеть. Я намешаю говнище.
Сергей, в следующий раз мазиком советую залить.
Да?
Да.
Мазиком можно тоже. Потому что эту есть нельзя, это. Они там жрут это, ходят по этой центральной площади.
Да.
Сами, живом, ногами ходят, ногами. Друг другу говорят «здравствуйте» и все это. Это надо примерно год за два считать. Уже строгого режима. Понимаешь, о чем я говорю? Ребят, да вы что? Посмотрите, как они живут. Ад чистый, кромешный. А? Хорошо. Так что я хочу подвести итоги. 51 на 49. 51 на 49. Значит, у нас 51% построить на Валдай через Ржев. Селигер, спасибо. Кунжут, спасибо, родной. Да, Ржев прекрасен, особенно осенью. Это русская смерть в абсолюте, пишет Алексис. Да, конечно, Селигер. Я ездил на Селигер через Ржев. Совершенно справедливо. Это что-то запредельное, конечно. И там живут живые люди,
Настоящие, да.
Они там родились, и они там умрут. Понимаете? Они не знают, что они претерпевают страшное унижение жизнью. Они не знают, что они наказаны жизнью в Ржеве. Они наказаны. Да вы зажрались, господин, говорит мне 01. Ну, как вам сказать? Я жил в Переяславке, в гарнизоне, на берегу реки Кии, обильно поросшей коноплей. И я жил в таких местах, где вы не захотите. Я жил в Сваслейке, жил в Переяславке, я жил в Комсомольске-на-Амуре в районе Дземги. Так что меня напугать трудно. Но я видел Ржев. Уже после того, как немножко отвык. На меня это произвело впечатление, конечно, шикарнейшее движение, товарищ.
Подъем.
Это вы, шеф, еще в Торжке не были.
В Торжке не было.
Были, да?
Я был в Торжке. Там едешь, там автобусы, да, с туристами, да?
Да, там автобусы такие с 90-х,
а что еще?
У которых мотор впереди.
Да.
Но там, ну как, ну вот, ну, Ржев это вообще современный город по сравнению.
Что вы говорите?
По сравнению с Торжком.
Боже мой.
Страшное дело. Днем страшно.
Скажите, а Торжок это же на пути в Петербург?
Это на пути в Петербург, это Тверская область. Вообще в Тверской области потрясающие поселки.
Да.
Такие просто.
Ты понимаешь,
полувымершие.
Можно я отвлекусь на 30 секунд? Есть места на планете Земля. Гиблые, страшные, в Африке. Но их скрашивает климат.
Природа, да.
Климат.
Совершенно точно.
Безусловно, сухой климат, такие суховеи, несущие по саванне пластиковые пакеты, когда несущиеся, или пустыня египетская, через которую несутся тоже безумных количествах пластиковые пакеты, значит, это все равно скрашивается природой. А вот в России, ввиду, может быть, некоторой влажности, и некоторой дождливости, и некоторой глинистости почв, есть ощущение, что поверх этой мерзости еще какой-то Господь высморкался. То есть ты как бы ходишь по колено в соплях Господа.
Да.
И вот это вот, понимаешь, в чем дело?
Даже вот эти скромные попытки украсить эти места какими-то культурными, архитектурными зданиями.
Да. Да, они не по колено месишь сопли какого-то небожителя, который высморкался на этот участок.
Это страшно.
И думаешь, боже, как здесь можно... В Африке, может, оно и хуже. Но там как-то по суше и потеплее. 5 баллов в Москве! Что значит случилось с ними? Че орет этот ведущий, че орет, не знаешь? Балашиху выезд, наоборот, плохой. Дальше. И очень плохо... Каширка с Варшавкой съезжаются, и потом у них там тяжеловато, до Нагатинской.
И Тверская в центр абсолютно стоит вся. Тверская от Белорусской, стоит, и все.
И новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 17 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Дарьянко.
Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. Слушай, это неправильно я ставлю? Я может, и ставлю правильно, нет? Поет не по-русски, это я перевожу сразу. Поет. На базе Рамштайн. Я подумал, что у Рамштайн есть песня «Аллилуйя». И я подумал, что на базе Рамштайн в Германии только что группа турецких военных попросила политическое убежище. Я подумал совместить это прекрасно песней Рамштайн «Аллилуйя». Но я что-то не пойму, они же не из Коэна поют. Нет, это не Коэн никакой.
Это не Коэн, да.
Так что я проехал мимо. Ну ладно, ну и плевать на самом деле. На самом деле плевать. Поют не по-русски. А иногда кажется, что по-русски. Ну ладно, ну хорошо. Я хотел почтить одновременно Коэна и одновременно турецких военнослужащих, которые пытаются сбежать от своего безумного Эрдогана. Скажи, пожалуйста, но все-таки с Эрдоганом мы не могли бы тоже служить, правильно? Скажи, пожалуйста, Россия вышла из международного суда, гагат, гудбай, и все на свете. Мы в ней не были. И надо сказать, что в международном уголовном суде нет Китая и нет Вашингтона, нет Америки.
Да.
Так что это хорошо.
Да?
Да. Это, ну, вообще мне кажется... Подождите, мне про доллар же надо. Чувствуется сразу, что песня про любовь, говорит Поки Телефон. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
Рубль падает на открытии торгов.
Рубль падает. Да. А что вам хочется из Рамштайн? Мне хочется все решительно. Вообще все мне нравится, понимаете? Рамштайн мне нравится, но не подолгу. Я не могу сказать, что я его люблю долго. Я его люблю, но так минут 10, потом уже хочется помолчать. Нет, нет, нет.
Do
Наши люди. Смеются не по-русски. Ладно, ладно, успокойтесь, товарищ. Я знаю, я сам слушал. Я сам подряд слушал. Ну, что делать? Ну, подождите. 64. Спокойно, ну все, ну все. Я слушаю один, договорились? У меня в левый наушник сочится звук, а вам хренушки. Понимаете? Мне говорят, ты типа под кайфом? Нет, я под Рамштайном. Ну вот, слушайте. Значит, нормальная тема. Да, я считаю тоже. Зеленоглазое такси я слушал, уже ставил даже. 64,97 мы сейчас видим. 64,97 доллар. Причем я хочу вам напомнить, что мы его 65,97 видели в это время в понедельник. Сегодня четверг. 64,97, видите? Сейчас. А в понедельник был 65,97. Вам о чем это говорит? О том, что рубль подорожил. Ну, какой он молодец. 69,47 евро. Видите, как хорошо. Нефть 46,37. Нефть. Все-таки приободренные, что она растет. Но она растет-то откуда? С днища, у Люкаевского. Ну, хорошо. 1,0691. Вы видите, что творится? В главной паре. Доллар растет, евро падает. Доллар растет, евро падает. Да. Вот так. Так что 1.0692. Сейчас 1.0692. Мы скоро увидим, я думаю, еще результаты. Вот, теперь я уже верю Аношке, что пойдем на паритет. Начинаю верить. Начинаю вообще верить. К Новому году паритет. Я так думаю. Может быть. А может и нет. Посмотрим дальше. Гага, гудбай, это я сказал, что мы вышли из международного суда, так что можете проказничать, как хотите. Можете поскудничать, делать, что хочешь. Никакие негры из Гааги вам не помешают.
Так мы и раньше игнорировали решение.
Там сидит негритянка,
европейская.
Ну. Негритянка, которая пишет, что это такое против нас. Понимаешь? И пусть дальше строчит. Нам пофиг сразу.
Как было пофиг,
многократно.
Так и есть.
Да, нам всегда было пофиг. Да. А сейчас в особенности пофиг.
А сейчас уже официально пофиг.
Вот и все. Мы сами по себе. Ладно, поехали, меняем тему. Поехали, группы смерти. Давайте коснемся групп смерти немножко. Смертельное касание такое сделаем и покончим с этими группами. Так, смотрите, значит, поймали этого человека, который руководил группами смерти. И надо сказать, что его арестовали. Сейчас я быстро вам фактурку. Значит, его арестовали и перевезли, его арестовали здесь, перевезли уже в Петербург, потому что там следственные действия. 21-летнего Филиппа Будейкина, Филипп Лис, который организовывал группы F-57 и так далее. Вот эти группы. Их там банили, их там всяко запрещали, он новый. Он ВКонтакте оперировал, это место, куда обычные люди не заходят, а заходят только колхозники. Mm-hmm. То есть он извился. И колхозники и петербуржцы, кстати говоря.
Да.
И петербуржцы. То есть Петербург, колхоз и Кавказ сидят, как вы знаете, Петербург, колхоз и Кавказ сидят ВКонтакте. Ну, это известная, так сказать, приверженность. Мы не понимаем, почему, но это... Так, это так. Следует это принять. А, я знаю, почему, потому что Дуров петербуржец.
Конечно.
Петербург сидит из-за Дурова.
ВКонтакте начался с Петербурга, разумеется.
Петербург сидит ВКонтакте из-за Дурова. Кавказ.
Потому что там
отнюдь не понимаем, почему.
Контент.
А колхоз, мы понимаем, почему.
Потому что музыку можно слушать бесплатно.
Значит, существует ряд причин, почему эти трое объединились, эти три страты нашего общества. Хорошо. Москва, как вы знаете, ВКонтакте не знает даже про что это. Правильно? Мы не знаем, что это. Хорошо. Мы сидим все в Фейсбуке, Москва, насколько я понимаю. Говорит Москва ВКонтакте? Где это?
Да. Ха-ха, есть.
Есть? Мне стало стыдно. Что вы
Сергей,
говорите,
мы работаем на разную аудиторию.
Секундочку.
И на Петербург
Сергей,
в том числе.
Сергей не прав ни разу. Молодежь ВКонтакте, старики ФБ. Ой, Сергей, как же ваши... Как же вы заблуждаетесь, мой дорогой Сергей. Молодежь в Снэпчате уже давно. Молодежь уже слово ФБ не знает. ВКонтакте — это деревенская, деревенский уголок, такая стенгазета деревенская. Понимаете? Значит, которая забыта нормальными людьми. Была и где-нибудь в 2005-м, а уже тоже имя забыли уже. Не знали, что это значит. Понятно? Нет, хорошо, его и не было еще, жалко. Ну ладно, хорошо, к 2010-му уже забыли, правильно? Значит, ВКонтакте есть ваша группа, Сергей. Ну хорошо, ну хорошо, ну хорошо, ну хорошо, ну хорошо. Теперь слушайте, ВКонтакте это колхоз, Кавказ и Петербург. Все, забыли. Фейсбук это бабушкас.
Бабушкас, московский бабушкас.
Демократичная интеллектуальная бабушка. Интеллигенция называется. Там в Фейсбуке сидит. Ах! А молодежь слиняла из Фейсбука давно в Инстаграм. Но Инстаграм забыт. И тропа заросла травою. Инстаграм уже не интересен, потому что в Снэпчате.
Я все. Не знаю, что такое Снэпчат.
Потому что ты старуха, мать. Сколько тебе лет?
29.
Ей 29. Скоро пора в ветеринарку и усыплять. Понимаешь, в чем дело?
Да, я готовлюсь.
Вот. Я тебе говорю. Значит, поэтому получается следующее. Остается только Снэпчат. Я осваиваю в том смысле, пытаюсь там писать. Но, честно говоря, меня расстраивает, что через сутки все это исчезает.
А, так ты просто мессенджер какой-то.
Здрасте. Просто, это не просто, это ты на друзей все это разбрасываешь и все. Но через сутки все это исчезает. А мне хочется, чтобы мои
History.
засушенные мои какашечки хранились вечно. Мне
потом
хочется.
Их репостнуть, потом
да.
расшарить.
Да.
По всем
вот
соцсетям.
Это меня не устраивает. Ну все, Snapchat в РФ не зашел, говорит ВС. Ну я вообще не зашел. У меня все в Снэпчате, сын в Снэпчате и так далее. Зря вы покинули ВКонтакте. Там у вас были неплохие фото, сделанные лейкой, говорит.
Они же есть у Сергея в Фейсбуке.
Зайдите в Фейсбук и посмотрите мои фото, сделанные лейкой. Я вас очень прошу, и в Инстаграме у меня прекрасный аккаунт. И посмотрите там фото, сделанные лейкой. Ха-ха-ха. Одноклассники тогда что? Одноклассники не существуют. Это легенда про одноклассников. Одноклассники не существуют, никогда не существовали. Мне про одноклассников рассказывал в 91-м году Вовка Ананич. Мы в поезде ехали, и он мне говорит, одноклассники, говорит, я говорю, это и так, уже в 91-м году, когда мне Вовка Ананич в поезде в Петербург рассказывал про одноклассники, они уже умерли. Уже их не, они уже умерли к тому времени. То есть одноклассники это что-то Солженицын на фронте писал в «Одноклассники», да? По-моему, Солженицын на фронте писал.
Да.
Я помню, Солженицын писал, что он на фронте, и, говорит, все время писал в «Одноклассники». Говорит, а? Ну, это что-то очень старое. Правда,
Игорь? Постил,
да. Он говорит, я пощу все время, сколько эшелонов с политическими зэками едет. Мне кажется, это в «Одноклассниках» была вся эта фигня. Как мой Инстаграм называется? Растрига Доренко. Растрига Доренко — это я. Ха-ха! Вот я и прорекламировал. Так, хорошо. Октябрьский районный суд. Давайте поговорим сейчас все-таки, значит. ВКонтакте 80% пользователей российского интернета, мне пишет Сурен. Значит, 80% ФСБ России там сидит. ГБУшка там сидит. Понятно? Ну, прекратите. Ну, все, давайте, пойдемте дальше. А, значит, Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге отправил под арест. Нет. Да. Его задержали в Подмосковье, а увезли в Петербург и только там арестовали?
Да, он жил в Солнечногорске.
Что за судьба? Что за судьба у человека? Тебя здесь арестовывают? Тебя здесь хватают, везут в Петербург в суд? Ну что за цирк? Так меня и в Грозный повезут. Зачем мне это надо?
Почему там следственные действия проходят?
Нет,
следственные...
неправильно. Почему? Это неправильно. Это неправильно. Почему? Пусть меня здесь посадят. Я не хочу. Зачем? Смотри, что произошло с этим Филиппом Будейкиным. Его поймали в Солнечногорске. Поймали.
Да.
Сковали и посадили, и увезли в Петербург, где оформили задержание.
Да.
Ну, то есть это украли человека. Ну, так меня и в Грозный увезут, и в Махачкалу. Нахрена такое счастье-то? Кто это может мне объяснить, я не понимаю. Что это значит?
Ну, потому что...
То есть людей ловят в Солнечногорске, потом везут в Петербург и там арестовывают. Алло, вокзал. Я не хочу.
В Петербурге. А почему?
Я хочу на родине.
В Солнечногорске? Не знаю. Мне кажется, это гораздо интереснее в Питере, чем в Солнечногорск.
Я не знаю.
Ну, клево же, ну. Приключения, путешествия.
Если так можно, тогда и в Грозный можно увозить. И в Кабардино-Балкарию, не побоюсь этого слова громкого. Серьезно. И в Карачаево-Черкесию. И куда хочешь можно увезти.
В Адыгею еще можно.
И там арестовать, пытать, вставить. Зачем мне нужно? Нет, товарищи, что-то неправильно. Неправильно что-то с законом с нашим. Хорошо, неважно. Этого нам не жалко. Филиппа Лиса нам не жалко. Мы его не защищаем. Заседание шло в закрытом режиме. Подозреваемый арестован на 2 месяца. До 14 января 2017 года по подозрению в доведении до самоубийства в форме подстрекательства. Он говорит, что ничего вообще, это все неправда, к нему никакого не имеет отношения. Теперь послушайте меня внимательно. Мы нашли его интервью от 11 числа. Какие мы молодцы? Мы же молодцы?
Да.
Да. Санкт-Петербург.ру. Есть издание «Санкт-Петербург.ру», несмотря на то, что оно находится в этом удивительном странном городе, несмотря на это, строки эти представляют интерес. Он подчеркивает, значит, что действия, совершенные Филиппом Будейкиным, достойны уголовного наказания. Мы тоже давай подчеркнем сразу.
Давайте подчеркнем.
Давайте несколько подчеркнем. Раз. Мы много раз подчеркиваем. Все, подчеркнули. Значит, а что мы подчеркнули?
Что мы
Филипп Будейкин плохой, мы его осуждаем и требуем наказания виновного. Ну, мы чуть-чуть переборщили специально, чтобы...
На всякий случай.
Знаете, перекланяться лучше, чем не докланяться. Мы требуем осуждения виновного, приговора его к высшей мере наказания. Все, я сказал?
Да.
Дицы. Хорошо, дальше. Он рассказывает вещи, от которых волосы становятся дыбом. Это сам про себя рассказывает. Это стиль петербургской журналистики. Вместо того, чтобы рассказывать, что рассказывают интервьюируемые, они рассказывают, что у них становится дыбом. Понятно? Это стиль петербургской журналистики. Петербург таков. Ну, спокойно. Продолжаем дальше. Теперь слушайте. Спрашивает петербургский журналист этого Лиса, 21 год. Ты действительно подталкивал подростков к смерти? Ответ, я читаю ответ, цитата. Твердо да, я действительно это делал. Не волнуйся, ты все поймешь, все поймут. Они умирали счастливыми. Я дарил им то, чего у них не было в реале. Тепло, понимание, связь. Сколько их было? Неужели в районе 130 человек? Ответ, цитирую. Нет, конечно. Их было 17. 17 человек он довел до самоубийства.
Да.
Он довел до самоубийства 17 человек. Мы осуждаем это. Дальше. Когда все началось? Как ты стал подталкивать людей на суицид? Отвечает этот Филипп Лис, которого сейчас арестовали в Петербурге. И мы очень поддерживаем применение к нему пыток. Ответ. Сначала есть люди, а есть... Значит, как начиналось? Есть люди, а есть биомусор. Мы цитируем этого негодяя, подчеркивая свое негативное отношение. Это те, кто не представляет никакой ценности для общества и несет или принесет обществу только вред. Общество от таких людей. А, он чистит общество от таких
людей. Он санитар леса.
Да. Началось все в 2013 году, когда я создал F57. F это Филипп, мое имя, 57, последние цифры тогдашнего моего номера телефона. Нужно было отделить нормальных от биомусора. И он придумывал алгоритм, как ему поймать биомусор на свой, с его точки зрения. Я закавычиваю это слово и отношусь к нему негативно. Дальше. То есть были и те, кого ты посчитал нормальными людьми. Я продолжаю читать интервью. Да, их было больше 300. Не хочу говорить, что отговаривал их от суицида, но по сути так и было. Уродов на самом деле не так уж много. Знаешь, чтобы... Помнишь историю с хабаровскими живодерками? Сколько людей тогда писало, что таких нужно сжигать? Ну так вот, я таких сжигал. И так далее. Спрашивают конкретная девочка, Ник Рина. Это Ник Рина, не истинное имя, которая совершила самоубийство. Да, это моя первая суицидница, у меня даже есть где-то ее Сигна. Ну, Сигна, подписанная фотография, понятно, да? Чем провинилась Рина? Она что-то плохое сделала? Возможно. Не буду говорить прямо. Она была сектанткой. И так далее, так далее, так далее. Посмотрите, пожалуйста, источник. Санкт-Петербург-ру. Санкт-Петербург.ру. Да?
Да.
S-A-I-N-T пишется, да? Санкт-Петербург.ру. И найдите там интервью, если оно до сих пор там есть. Интервью вот этого человека. Я его больше читать не буду. Честно говоря, просто, ну, боюсь такой пропаганды или негативной харизмы. Я боюсь негативной харизмы этого человека.
Да, ну вот еще можно про него добавить, что его исключили, выгнали из института с третьего курса психологического факультета. А потом он занимался совсем другими вещами, какой-то звукорежиссурой, что-то чем-то еще. И у него биполярное расстройство. Он так о себе говорит, во всяком случае.
У него биполярное расстройство.
Да, и что его, собственно, корреспондент спрашивает, ты вообще задумывался о том, почему ты стал этим заниматься? Он сказал, что вот его в детстве...
Скажи, пожалуйста, биполярное расстройство, это же уже...
Это маниакально-депрессивный синдром, то, что раньше называлось.
Маниакально-депрессивный синдром, как у Пушкина?
Да, наверное.
У Лето Красное любил бы я тебя. Ну, конечно, конечно. А? Маниакально-депрессивный синдром календарный вдобавок у Пушкина был. Ну, правильно же? Правильно?
Ну, у некоторых календарный, у некоторых там от другого зависит, в общем, по-разному бывает. Сейчас называется биполярное расстройство.
Да, вот как.
Интересно. Кэрри Мэттисон из «Родины».
Кэрри Мэттисон из «Родины».
Да.
Биполярочка.
Да, да.
А это из «Теории большого взрыва»?
Похоже, да, тоже, что у нее...
У него?
У него нет, у него другое что-то, нет. У Шелдона?
У Шелдона Купера что?
Не помню.
Биполярочка? Нет.
Не-не-не, что-то другое у него. Я забыл, неважно.
Ладно.
Вот.
Ну, хорошо. Это расстройство аффекта, говорит Сергей, который разбирается. Ребят, я хочу сказать, что человек, он, конечно, больной. И он, с его точки зрения, такой социоархитектор, социодизайнер, который находит плохих и заставляет их покинуть этот мир. Ну, человек страшный, конечно, абсолютно, абсолютно страшный. Алло, здравствуйте. Человек, который играет в жизни смерть чужую. А главное, что самое страшное, было бы весело, если бы можно было рассмеяться и сказать, вот идиот. А мы не можем рассмеяться, потому что он реально, ну, во всяком случае, он и говорит об этом. Людей доводил до самоубийства. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Этот маниакальный синдром слишком дорого нам обходится, к сожалению.
Да, да.
Меня удивляет, почему, опять-таки, наши доблестные органы не вычисляют таких людей, потому что на моем жизненном пути был такой случай с одним моим учеником.
Да.
Я это очень болезненно переживал. Мне было непонятно, почему дело было не раскручено, как я точно знаю.
Да.
Хотя по всем высказываниям там и школьников, и окружения... Вычислить, по-моему, было несложно человек людей, которые все это дело доводят.
Да. Слушайте, я хочу сказать, тут мне пишет 24-й, что Шелдон Купер, актер, играющий Шелдона Купера, в жизни гомосексуалист.
Да, это известно.
Да? Это все знают, безусловно, да. Значит, слушайте, есть у меня вопрос, касающийся участия полицейских в жизни общества и в жизни людей. Значит, мы знаем, что... Из прессы. Хотя это не подтверждено, но пресса выказывает такие догадки. Впрочем, все время ссылаясь на осведомленные какие-то источники. Что за Улюкаевым, и это хорошо, никто не... Ведомости полагают, что не только за Улюкаевым, но еще также и за Дворковичем, там целым рядом других людей. Управление К следило год. Контент там собирая с телефонов, там, сказать, там все, знаешь, понимаешь, следили, как, по каким сотам человек едет, передвижение. Серьезно следили. Прослушивали переговоры. А что такое прослушивать переговоры? Это же надо их расшифровывать и анализировать. То есть, ну, сил не жалели. На Улюкаева. И правильно не жалели, молодцы. Ну, в смысле, я не против. Я просто говорю, почему Лиса так долго ловили? 3 года ловили Лиса. 3.
И он еще кому-то умудрился ленте, по-моему.
Ребят, я хочу задать вам вопрос, на который нет ответа. На него нет ответа. Значит, Филипп Лис 3 года действует в интернете. Три. А дети псковские, если позволите, псковские дети, 5 часов, ну не подряд, там с перерывами, 5 часов объявляли о готовности к самоубийству, тоже в интернете.
Угу.
5 часов.
Да.
Вот это управление К за эти 5 часов, или псковские там управления К, или псковские, вместо того, чтобы ловить за репост Майки Милонова, 5 часов псковские дети рассказывали о том, что они себя убьют. Ни хрена. 3 года Филипп Лис собирал там девочек, мальчиков.
ВКонтакте, который якобы
ГБУшный. ВКонтакте, который ГБУшный. Ребят, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Про вот этого Филиппа Лиса, который задержан в Подмосковье, его настоящее имя Филипп Будейкин, можно почитать на «Медузе», которая собрала все главное об этом деле, про создателя суицидальных пабликов ВКонтакте, и на сайте sankt-peterburg.ru. Опубликовано последнее с ним интервью 11 ноября. Там он, собственно, напрямую говорит о том, что да, вот он склонял подростков к суициду. «Коммерсант» пишет о том, что мусор сбросит на 2019 год. Реформа сбора отходов откладывается в очередной раз. «Российская газета» пишет о том, что все, вводят новый штраф для водителей за опасное вождение. Нарушитель заплатит 5000 рублей. «Трамплин для Америки. Как новый президент изменит экономику страны?» Это аргументы и факты. И «Вечерка», «Вечерняя Москва» пишет о том, что столицу украсит в итальянском стиле к новогодним праздником. 10:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Слушай, названы самые опасные страны для путешествий в этом году. Эксперты. Угу. Эксперты, ну там несколько параметров, причем, поймите, там не только насилие, что вас будут обязательно на улице убивать, там такой аспект, как, например, если вы попадете в ДТП, как скоро придет помощь, это важно, ну, это важный аспект, да, потому что потом, кстати, там культура вождения, помощь, вот такие вещи, вот что там, способ заразиться где-нибудь в Ржеве, дизентерии в кафе, ну, вот такие вещи. Значит, самые опасные страны на планете Земля. Северная Корея, как ни странно, несмотря на тоталитаризм. Афганистан, ну, для поездок. Сирия, Ирак, Ливия, Нигер, Буркина-Фасо, Сомали, Йемен, Южный Судан, Гвинейская Республика, Сьерра-Леоне, Гаити и Гайана. Гайана с Джорджтауном, ну что это будет? Я только что смотрел сериал про People's Temple, где этот самый, ты помнишь, да? People's Temple, который там сжегся к чертовой матери, там 900 человек. Нет, они не сожглись. Я все время думал, что они сожглись, а потом оказалось, что они выпили яду. 930 человек, из них 300 детей, ужас. В Гаяне. И там, оказывается, теперь еще вдобавок опасно, пожалуйста. Рядом с Суринам, прекрасное местечко. Я там отдыхал месяц. Ну, так вот, безопасными назвали. Безопасные, хорошие страны. Кто ездил в эти страны адские, позвоните нам, пожалуйста. Смотрите, я вам расскажу. Северная Корея, Афганистан. Северная Корея, Афганистан. Сирия, Ирак, Ливия, Нигер, Буркина-Фасо, Сомали. Йемен, Южный Судан. Гвинейская республика, это которая по-испански говорит, вот это, да, маленькая. Сьерра-Леоне, Гаити и Гайана. Кто был в этих дивных странах? Скажи, я в Гаяне не был, я был рядом с Суринами. Ну и в Венесуэле тоже. Я все время облетал Гаяну с двух сторон. Понимаете, в чем дело? Ну вот, значит, безопасные какие-то страны. Пожалуйста, все там были. Все были там. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, в какой стране вы были?
Алло, добрый день. Я в Сирии.
В Сирии давно, наверное, до войны.
Ну, во время Второй Ливанской.
Скажите,
ну да, и
знаете, кто был там?
Было, да,
там мой один знакомый был, рассказывал, что там шикарные были пляжи, вот эти все памятники.
В Латакии, да.
Прекрасные памятники архитектуры, все это. И как-то надо было странно туда проникать без израильской визы, или как-то вот так, да?
Там, что интересно, да, арабы не пускали Магендовиц в паспорте, когда этот приезжал.
Да.
Но израильтяне пропускали спокойно.
Но мы-то говорим об этом годе. Сейчас бы вы в Сирию не поехали.
А сейчас бы нет, конечно. Даже в Дамаск бы не поехал.
Да.
Но на самом деле люди ездят туда.
Ездят по-прежнему туризм.
Ну как туризм, есть знакомый такой блогер с одного из ресурсов, вот, он поехал туда, вот, и снимал несколько роликов, лежат на Ютубе, если интересно, можете посмотреть.
Да. Спасибо.
Туда, наверное, едут все-таки блогеры, журналисты, я не знаю. Мне трудно представить себе, что ты поедешь на вечеринку в Кабул какой-нибудь. Я помню прекрасную подборку, фоторепортаж.
У меня друг ездил.
В Кабул.
В Кабул. Я же говорил об этом однажды. Он ездил из Душанбе в Кабул на лошади. Два раза. Он меня второй раз звал. Он ездил из Душанбе в Кабул на лошади.
А зачем?
По приколу?
По приколу.
Просто
нет,
по приколу?
Я думал, может, какое-то паломничество, я не знаю, это мало.
Нет, он ездил там Гиндукуш. Гиндукуш. Прекрасный вот этот самый хребет. И он говорит, что очень красиво там фотографировать. Он купил лошадь в Таджикистане и ездил в Кабул. И его в одной ночевке от Кабула ограбили проводники таджики. Ну, там таджики, там же северные таджики, вот эти афганские. Они его ограбили, все, забрали все, оставили паспорт, увели лошадь, увели, значит, все увели. Все, он был одет с паспортом, проснулся когда. Никаких денег, конечно, не оставили, ничего, все украли.
Вот. Ну, вот я смотрела фоторепортаж.
Но он спит сейчас, я не осмелюсь ему звонить.
Это сильно.
Он сейчас в Штатах. И вот Алан Каллисон, все знают Алана Каллисона?
Я не знаю.
Все знают Алана Каллисона, Wall Street Journal. Кто не знает Алана Каллисона? Корреспондент Wall Street Journal. Он ничего не курил никогда. Он ездил в Wall Street Journal, Алан Каллисон, покупал лошадь в Таджикистане и на этой лошади ездил в Кабул. Ну вот как бы на лошади с кучей таджиков, которые там, проводники, которые его вели и которые его потом ограбили. Но он ездил два раза, по-моему. Он меня взвал на вторую поездку, и я отказался, сплоховал. Я облажался. Нет, ну правда, но я в таких опасных местах, что-то мне страшно. Хорошо.
Отдых в Кабуле,
безопасно.
Афганистан. Самый
безопасно.
Лучший для туристов.
А? Безопасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где вы отдыхали? Алло, здравствуйте.
Говорит Москва?
Да.
Сейчас вот просят позвонить, чтобы...
Да, где вы были? Где? В каком месте?
В Северной Корее.
В Северной Корее. Вы ездили по обмену Чучхэ? Вот есть один парень в Питере, который, значит, сотрудничает с посольством и ездит туда. Или вы ездили как частное лицо?
Как частное лицо. У нас 5 человек. Достаточно просто получили визу. И поехали, там 60 лет трудовой партии Кореи было.
Скажите, пожалуйста, вас сопровождали, конечно, и ни в какой переулок не зайти, ничего, да?
Ну, трое человек нам представили, там товарищ Ким, еще кто-то был.
Вас было пятеро, да. И их трое.
Их трое, да. А самое главное, у них оказался это водитель, который мы думали, что это как бы человек второстепенный, а он оказался их командиром. Мы это случайно увидели, когда в отеле отключили электричество, и мы увидели, что они там проходят, вот три человека, докладывают ему о том,
водителю.
Что произошло за этот день.
Водителю. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, опасности не было вообще, конечно.
Опасности нет никакой. Как бы, там всего два отеля в Пхеньяне для иностранцев. Мы жили на таком острове, в город никого не пускали, то есть нас 7 часов забирали,
да.
И приблизительно часов 8 возвращали. Приехали, нам дали программу, там, состоящую, по-моему, из 10 листов. Когда я прочитал первый лист, я думал, что это как бы на всю поездку, а перевернул, там написано второй день, третий день, так далее. То есть там тебя привозят совершенно изможденным, и ты просто падаешь на кровать, и как бы утром там на следующий день тебя забирают.
Хорошо, классно, спасибо. Я не был там, но, честно говоря, побаиваюсь подобных мест. Я, мне кажется, больше, вот мне больше дичь какая-то, дикость нравится. Поехали дальше. Слушай, я говорил, извините, я просто боюсь забыть, и это, мне кажется, это существенным, про арабов рассказать, наших друзей арабов. Британскую туристку, изнасилованную двумя англичанами, тоже она из Великобритании, и двое, которые ее изнасиловали, господа, они тоже из Великобритании. Угу. Значит, она, ей 25 лет. Она, после того, как ее изнасиловали, она вот сообщила в дубайскую полицию, и ее арестовали за прелюбодеяние теперь. Вот. Ну,
а это, ее там осудят, посадят?
Посадят, вероятно. Вот, у нее есть муж, но он, видимо, там в Бирмингеме остался, в Великобритании. И ее посадят теперь за то, что она...
Без мужа поехала, сама виновата.
Сама без мужа поехала и сама оделась как-нибудь.
Да,
и вообще,
с мужиками
была.
Молодец.
В одной комнате была где-то, в помещении где-то. Наверняка жеманничала или улыбалась им.
Ну да.
Ну, что-нибудь
делала. Не в паранже была.
Что-нибудь такое делала, от чего понятно, что ее изнасиловали добрые люди, а она теперь виновата, и за это вся эта в тюрьму. Вот и все. Это пожалуйста. Это у арабов, я сейчас говорю, пожалуйста, в просвещенном Дубае, где, как вы знаете, живет Владимир, который не звонит сейчас, нет пока. Ну вот, многодетные мамы в Забайкалье подготовили заявление в прокуратуру. Вы знаете, что я теперь обязан постоянно говорить про читу? Я просто должен говорить о чите. Потому что вчера вышла публикация.
Да. Потрясающе.
Да, сейчас найду ее у себя.
А я можно? Я помню наизусть.
Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу.
Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко 12 минут своего эфира посвятил...
Чите. Значит, вчера в Чите все центральные... Можно приврать. Я чуть-чуть привру. Центральные органы печати сказали, что наша радиостанция 12 минут... 12 минут, многократно повторено, там в тексте потом повторено, 12 минут говорила о чите. Все абсолютно, вся чита, вы знаете, ходит сейчас с факельными шествиями, девки в кокошниках. Все, счастье пришло на улицы этого города. 12 минут. Можно я 13 минут как-нибудь поговорю? И сегодня тоже обязательно напишут об этом. Ну, разумеется. Слушайте, мне хочется заступиться. Многодетные матери в Забайкальском крае подготовили коллективное заявление в прокуратуру из-за задержек выплат пособий. Кроме того, там не платят учителям.
Да.
Насколько мне известно. Либо платят как-то странно.
По 40 рублей.
Либо как-то странно. Понимаете? Платят так, что люди все равно недовольны этими выплатами. Многодетные матери в Забайкальском. Значит, что? Мы собираем подписи под коллективным заявлением в прокуратуру по задержке детских. Пока никаких денег нам не перечислили. Нам говорят, чтобы мы ждали. Вроде бы завтра должны с датой определиться. Обещали до конца ноября за один месяц. Уже должны за три и не платят. Подписывают, пишут в Одноклассники. Ну, это ошибка, наверное. Ну, все равно, наверное... Пишут в Одноклассники, это все равно, что в сугроб закапывают. Пишут в Одноклассники, слышно? Что я сказал, да? То есть это как будто закопали в сугроб, потом помолились и ушли, и все. Ну куда? Ну зачем? Ну что это? Вот. Короче говоря, замминистра финансов края Дмитрий Семенов заявил, что долги по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям граждан в Забайкальском крае за сентябрь, а также за октябрь, планируют погасить до конца ноября. Врут, наверное, я надеюсь. Чтобы оправдать свой злодейский имидж. Ребят, ну там не платят. Ну там не платят ни детских, ни зарплат учителей. А я представляю себе, что руководят краем люди очень приличные. Во-первых. А во-вторых, добросовестные. А в-третьих, вообще просто добрые, человечные. А просто денег нет.
Да.
А просто денег нет. Выдержитесь,
да. И займитесь бизнесом, в конце концов.
Просто денег нет. Ну так... Ведь это так. Ведь области пришли, наверное, к краху. Понимаете? Ну так же. Скажите мне, дайте мне свидетельство какое-нибудь из России, что-нибудь. Расскажите, как живет эта чудесная наша страна.
Здравствуйте, все российские люди. Я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Хорошего вам настроения.
Ну так ведь? Ну это Слепаков, а?
Да.
Мы давали уже эту песню. Но они не платят учителям в Чите, ну это понятно почему. Ну нет денег, ну их нет, откуда взять-то?
Просто денег нет. Все рассчитано, все работает, как часы у нас. Продается нефть, продается лес, продается газ. Заключаются сделки крупные с иностранцами. И текут отовсюду большие потоки финансов к нам. Такого подъема страна не видела много лет. Чем гордиться есть, просто денег нет. Хорошего вам настроения, держитесь там. Хорошего вам настроения, просто денег нет.
Это же не только в Чите, а?
Конечно.
Это же не только, это же не только в Чите. Просто денег. У Захарченко есть, да, я знаю.
Такие у нас отличные новости. Вот мы уходим.
И даже немножко Лукаева.
Да.
Награду за то, что работали мы, не смыкая глаз. Ждут роскошные яхты, частные самолеты нас. Ждут Мальдивы, нас Монте-Карло ждет Лондон и Пхукет. Мы бы взяли вас. Просто денег нет. Хорошего вам настроения и всего доброго.
Поддерживаю материально мы.
Да. Настроение, здоровье главное. Хорошего вам настроения, главное это здоровье. Вы держите здесь, просто денег нет. Опа! Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Осенью увидимся. Хорошего вам настроения. Вы держите здесь, просто денег нет.
Хорошо, хорошо как-то и душевно, и легко. Правда же хорошо у Слепакова? Трек-бомба, да, Роман, ну правда, да-да-да-да-да. Ну хорошо, а вот 90 семей за гранью в Забайкальском крае, там жесть. Мне пишет сейчас, секундочку, Елен пишет, это Лена, это вы, да, или Елена? Я понимаю, я как-то вас уже читал, мне кажется. Хорошо, вы меня видите, говорит Александр Волощук с уверенностью. Вижу, ага, чего? Ну, вижу.
Насквозь практически.
Так, ребят, но это же не только Забайкалье.
Ну да.
Это же не только Забайкалье. Выборы никто не перенес. Спокойно, IM пишет. Выборы никто не перенес. Читайте, пожалуйста, Памфилову. Никакого у нее нет, близко даже финансирования никаких выборов. Никто ничего не перенес. 7373948. Это сплетни, которые... Притом сплетни месячной давности. Ну все. После выборов Трампа эта тема снимается. 7373948. Алло, здравствуйте. Ведь это не только в Забайкалье.
Да, здравствуйте. Это Элен, Лена.
Да, здравствуйте, Лена. Расскажите.
Это я, здрасте.
Здрасте.
Да, знаете, я просто вам написала, да, я действительно поддерживаю второй год подряд через фонд созидания, ну, благотворительные. И поддерживаю семьи, я сама, то есть отправляю посылки людям. И вот просто вот не то, что каждая вторая, практически одни и те же лица, вернее, это не лица, а семьи, они абсолютно все из Забайкальского края. Там какая-то такая грань нищеты, что когда читаешь их письма, понимаете, просто все переворачивается и думаешь, господи, мы, наверное, просто живем и даже не понимаем, люди с тремя-четырьмя детьми, там такой кошмар.
Ну, друзья, объясните, ну вот почему? Ну, можно, ну вот я, допустим, я там не был давно, я был там.
Я тоже там не была, но то, что я читаю, Сережа, понимаете, там просто кошмар. Мне так настолько жалко этих людей, этих детей.
Ага.
Там действительно, там действительно жесть. Там не то, что 10 рублей в месяц, там я не знаю, как они выживают.
Вот, говорит, мне Ольга Резник...
Понимаете, у них даже нет нитки с иголкой, чтобы заштопать носки своим детям до такой степени. Ничего нет. Ни зарплат, ни пособий, ни денег, ни мужиков, которые могут их поддержать. Никого. Эти бедные бабы просто прут в зубах своих детей из последних сил.
Можно я дочитаю? Я вам прочитаю. У вас есть секундочка? Ольга,
да,
Резник, Ольга Резник пишет. Я родилась в Читинской области. Там и 40 лет назад была такая же бедность, о которой в других местах СССР вообще не слышали. Люди жили на консервах. Молоко в замороженном виде привозили раз в неделю. Родители там работали по распределению, когда приехали в Брянскую область, считали, что приехали в рай. Ну, то есть они оттуда приехали в Брянскую область, я насколько понимаю.
Ну да, видимо, там хоть какой-то огород у них маленький, хоть что-то какой-то помидор, огурец вырос. Но я просто хочу сказать, что действительно это так, и то, что забайкальские женщины и семьи просто начали бунтовать, я просто поражаюсь, почему до такой степени терпели. Там действительно жесть. Вот это просто мой.
Мы видим, когда фотографии, мы видим фотографии не людей, а природы. Мы видим благодать, красоту и солнце.
Да, мы видим красоту, мы видим богатый край, трам-пам-пам, елочки, иголочки.
Да,
все понятно. Но там жесть. Там люди выживают, действительно. 2020 год уже скоро на носу. Да. 21 век в России, а мы вот, я не знаю, ну, на уровне какого-то, я не знаю, какого-то рабства самого запредельного.
Я не знаю. Я когда смотрю, я вижу там какую-то Айову такую красивую, может быть, какой-то такой вот американский ландшафт, американский.
Нет, ну там нужно тогда народ просто выжечь всех напалмом, понимаете, и просто иностранцев показывать, как растут леса. Все.
Нет, не Айову, я ошибся. Айдахо, конечно, Айдахо. Вот ну, по месту, как бы, да? По красоте места, дикой выразительности. Ну непонятно тогда. Спасибо большое. Ну,
Сереж, если есть возможность, помогайте людям, как возможно, как это возможно.
Ну что, надо их вывести вот сюда, и все, вывести сюда. Ну так, кто там?
Ну, наверное, да.
Чита проклята богом, считает Pocket Elephant. Он еще где-то писал, и если позволите, я найду Pocket Elephant. Я, насколько помню, карманный слон живет в Петербурге. Чита в СССР была нищетой, сейчас там ничего не изменилось. Вы не поверите в масштабы нищеты. Там самое абсолютное днище, пишет Pocket Elephant. Какой фонд помощи называет слушательница? Какой фонд помощи называете вы, Елена, если вы продолжаете нас слушать? Скажите, пожалуйста, потому что Анна точно, тотчас спросила. Анна спрашивает вас, какой фонд помощи? Напишите нам, пожалуйста. Ладно.
По-моему, созидание. Ну,
созидание, лучше, чтобы...
я может
помню.
Быть, Елена даже уточнит.
Ну что? Ну, созидание, Елена, да. Напишите, пожалуйста. Созидание. Елена написала. Анна, послушайте, это фонд помощи созидание. Туда можно, оказывается, она отправляет вот посылки конкретным людям. Значит, конкретным людям, семьям, нуждающимся семьям в Чите. Ну, это странно, это что, Африка, что ли? Жил в Могоче, в Читинской области. Мало что растет. Картошку, яблоки вырастить — целая проблема. Почему?
Не знаю.
Ну что, картошка не может вырасти, не понимаю.
Картошка, по-моему, в асфальте вырастет. Не знаю. Ну, может, мелкая.
Картошка, сами подумайте, что вы сказали. Картошка, она сама растет. А?
В горшке можно посадить, в конце концов.
Что вы говорите, ерунду? Как можно не вырастить картошку? Я в Чите на губе сидел, на гауптвахте, в 85-м году. Эмоции до сих пор остались, говорит Максим. Зачем мне что-то знать о Забайкалье? Губер, тамошняя губер, получила 54% голосов. Ядро тоже там победило. Так что, в сущности, там все хорошо, говорит Юрий. Юрий может быть с оттенком сарказма. Правда же, Юрий, здесь есть сарказм? Я спрошу вас, как Шелдон Купер. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Я Забайкалье знаю, и Могоче знаю, и Кяхту знаю.
Да.
Это на границе с Монголией.
Ну, почему они нищие? Почему?
Еще раз.
Почему нищие они?
Первое, там полный песок, пыль, и картошка в Могоче не вырастет. Ведущие, об этом объясните. Песок, пыль, не просто песок.
Вы смотрели фильм «Марсианин»?
А?
Фильм «Марсианин» смотрели?
Нет, не смотрел.
Посмотрите.
Я видел Могоче.
Ну, хорошо, но «Марсианин» выращивает картошку в собственной какашке. И
давайте с вами или с ведущей слетаем в Могочу и покажете, как это надо делать.
Да, сам гадишь и какашечку выкапываешь?
Я оплачу полет.
О, нет, давайте, я с удовольствием,
нет.
Кстати. Почему?
Ну нет, мы сами оплатим полет.
Хорошо, тогда принимаю предложение.
Да, значит, надо посмотреть фильм «Марсианин». Послушайте меня, читинцам, всем читинцам.
Знаю Читу.
Вся Читинская область.
Какая там нищета.
Должна вся Читинская область посмотреть фильм «Марсианин», гадить в луночку, гадить и туда картошечку засовывать, и все будет хорошо. А потом мы прилетим на космическом аппарате и спасем. Мне кажется, вот так. Эй, народ, чё, погнали в движение, а? Вот.
Подъем.
Делягин пришел, расскажу сейчас. Пришел Делягин. Улыбчивый. Всю ночь пытал Улюкаева. Ах, как он его пытал, Игорь Ивановича, одного из Игорь Ивановичей, покровителя Улюкаева. Пытал всю ночь, и Медведева пытал. Делягин, боже, как он на витамининой, как он счастливый. Ну, как-то хорошо, когда хоть кто-то радуется, значит, и так далее. А вообще все чиновники в горе, сейчас в трауре. Все чиновники. А Делягин такой, я, да, ес. И все. Слушай, ладно, хорошо, в движении 4 балла. 4 балла, нормально. Балашиха не едет ни в какую сторону. А перед Ленинградкой очень плохо на внешнем МКАДе. Погружаемся в город, плохо на проспекте Мира перед Енисейской. Не едет никак Дмитровка. Дмитровка очень плохая у Тимирязевки. И потом до третьего транспортного кольца никак не едет. На 11 часов по циферблату внутренняя, третья транспортная. Не едет, нет. 7373948, расскажите мне о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Слушай, у вас, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Здравствуйте.
Алло, Зугарт, да. Зеленый проспект летит.
Летит зеленый. Хорошего дня вам, счастливо. Слушайте, еще смотрим. А, значит, очень плохо у авиамоторной, притом в обе стороны на шоссе энтузиастов. Да, Имерек Ивановича, а не Игорь Ивановича. Имерек Ивановича, да, совершенно.
Ну да, ну да, да.
Значит, к Норре паркуется по разметке. Кому ты пишешь? Это у меня выскочило. А, извини, это какая-то твоя
да.
переписка. У Кнорры какая-то переписка там с мужчинами. Ну, хорошо. Значит, а? Ну, так?
Я смущаюсь с коллегами, которые меня обвиняют.
В том, что ты неправильно паркуешься.
В том, что я паркуюсь по разметке.
Можно? У меня есть 10 секунд. Значит, Кнорры, когда мы паркуемся плотненько...
Так.
Не по разметке, плотненько.
Ну.
Больше машин помещается. Но ты же немчура.
А когда все вы немчура, уедете, я буду стоять немчура. Как дура.
Она немчура, понятно? Да. И она поэтому паркуется строго по разметке. Несмотря на то, что поставляет полкорпуса с двух сторон. Отлично, отлично. Мы все тебя уже знаем, за это любим. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 17 ноября. Подъем.